Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Ёжа пастушок, поиграем.
Поиграй, не гроб, Серёжа.
Восемь часов 37 минут, пятница, 4 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Ну так что, смотрите, это Памела Андерсон, которая спасатели Малибу.
Значит, она обворожительная целует... блондинка.
Ну, знаешь, вот мне запомнилось, к сожалению, ведь есть вещи, которые ты запоминаешь навсегда, и есть вещи, которые кажутся малозначительными, и ты потом всю свою жизнь живешь в этих... малозначительных деталях, потому что жизнь, мозг дорисовывает. Ты знаешь, что мозг вообще
да.
не... Мы уже говорили об этом. Мозг не видит, вернее, обрабатывает видеосигнал экономно, дорисовывая некоторые детали, которые однажды впечатались в него. Понимаешь, в связи с образом. И вот, например, Памела Андерсон, что бы она ни делала, что бы она ни говорила, предстает передо мной в абсолютно дурацком купальнике с разрезами по бокам в трусах вот этого купальника, чуть ли не до подмышек, и спасателей Малибу. Я не могу, абсолютно. Я не могу. Я смотрю на эту женщину. Она говорит разумные вещи. Например, она говорит, 3x2=6. Она говорит, ну так, она с вызовом. Она может быть с вызовом. Что не только 2x2=4. Она говорит, 3x2=6. Она с вызовом. А я такой думаю, мать, а где твой купальник? Первое, понимаешь, это невозможно. То есть это какая-то вещь, которая пристала. Спасательница Малибу Памела Андерсон обсудила проблемы охраны снежных барсов. Ну, скажите, она умная женщина. Но ведь в этот конкретный момент, когда она ходит в дурацком купальнике из спасателей Малибу перед Путиным, в этот конкретный фактический момент погибают животные в Уссурийске. Уссурийск рядом, он рядом, там все рядом. Там от Владивостока до Хабаровска 700 километров. Это для Дальнего Востока, это вообще не расстояние.
Ну, даже... не пойдет же она сама туда их вытаскивать из клеток. Там спасатели не
могут.
Ну,
подожди. Но я бы вышел, меня бы пригласили, например, на какой-то форум, неважно, во Владивосток. Например, важна география. География важна. Меня зовут во Владивосток. И мне говорят, значит, пожалуйста, наденьте купальник или что там ей сказали. Пожалуйста. Я первые мои слова, мне дают микрофон, и первые мои слова, я говорю, братцы, только что умерла одна медведица, умирает вторая медведица. Мы должны срочно что-то сделать. Сильные господа. Здесь собрались сильные господа. Здесь собрались гигантские состояния. Здесь собрались центры принятия. Здесь люди, которые принимают решения относительно сотен миллиардов долларов. Пожалуйста, решите чертов вопрос с чертовым зоопарком. Она говорит... Я приехал сюда защищать животных. Мне плевать на чертов зоопарк, она рядом со мной погибает. Я собираюсь спасать каких-то метафизических тюленей. Или кого она там спасает? Она спасает каких-то метафизических тюленей.
Природный ресурс. Зоопарк это какой-то конкретный случай, а она хочет проблемы решить.
Снежных барсов она спасает. Их может быть 8. Всего
китов.
На планете.
А? Китов она
сейчас. Снежных барсов может быть всего 8. На планете Земля. И она приехала спасать. Ошиблась адресом, маленько промахнулась. Потому что снежные барсы не там, а их там нет. У нас на Дальнем Востоке. Ты знаешь, что я дальневосточник?
Да.
У нас на Дальнем Востоке водятся тигры. И у нас нет там никаких снежных барсов. Пожалуйста, вы неправильную дверь постучались. Там нет никаких снежных барсов. Я у себя в сарае, лично в моем сарае, я ловил клонков. Вот Колонков было много. Но говорят, что если придет Соболь, он их убивает. У меня вот колонки были в сарае. Я их ловил капканом.
Колонки — это что?
Животное такая маленькая, как такая суслик. Дрянь такая, больше горностая, меньше соболя. Ну вот, они у меня там все время, значит, они почему у нас крали мясо. Они у нас крали мясо. Мы с охоты привозим, но отцы наши. Но я тебе объясню, почему мы боролись с колонками. В пику Памели Андерсон. И люди, я хочу вам рассказать о жизни на Дальнем Востоке. Вы же не понимаете. На Дальнем Востоке происходит следующее. Там есть люди, которые работают. Но их очень мало. Это корейцы. Они постоянно работают по 18 часов в сутки. Своими костлявыми корейскими задами обращены в небо. Потому что голова их и передняя часть туловища всегда обращена в землю. Они там что-то вырывают сорняки, и так по 18 часов в сутки. Ну, что, от большого ума думаешь? Думаешь, от большого ума? Любят, да. Русские не таковы.
Главное, что не работает.
Русские не таковы. Русские мечтательны. Ну, вот я, например. Они, например, прогуливаются вдоль реки Кия, чтобы посмотреть, хороша ли в этом году конопля. Вот, значит, и они мечтательны, они ходят по своим сараям, смотрят, сколько колонков попалось в этот самый, в капкан. Они еще притаскивают огромных изюбрей с охоты, когда охотничий сезон, и прямо в сараях их замораживают. Ну, там нога изюбря, значит, ну, мясо изюбря прямо у тебя в сарае. Ты его подвешиваешь к балке, там такие вот балки, и ты к балке в сарае подвешиваешь изюбрятину. Изюбрятину, косулю можешь подвесить. Поскольку мороз там минус 27, минус 18, где-то такой. А у тебя целую зиму. Да, но что плохо, что приходят колонки и начинают портить мясо. И ты, соответственно,
но они же маленькие, они же тебя утаскивают потихонечку.
Мал клоп да вонюч, говорит русская народная мудрость. И ты в отчаянии начинаешь там сидеть и все такое. Курить коноплю. Да, ну слушай, к сожалению, разговор носил более личный характер. У кого сожаление возникло?
Это
Памела Андерсон.
У СМИ возникло сожаление, потому что они почти ничего не слышали, кроме редких слов. Кит. Там,
или
бас, там что-то.
Жизнь на Дальнем Востоке прекрасна. Потом ты едешь, знаешь, куда? Ты едешь на какую-нибудь базу, где лесодобытчики. Потому что, в сущности, Дальний Восток обслуживает тайно, нехотя, не говоря об этом, японскую экономику. Ну, в старое время японскую, а теперь он обслуживает еще и южнокорейскую, еще и китайскую экономику. А чем? Древесиной, вот этим всем. Есть базы лесозаготовителей. Например, база Дорф. Кто был на базе Дорф? Сейчас честно мне скажите, кто ездил на базу Дорф? Я ездил. Ну, так вот, значит, ездишь на базу Дорф. И там покупая... Там раньше, в старое время, завозили для лесозаготовителей, ну, чтобы они согласились, как идиоты, там работать, или имитировать, значит, работу. Для лесозаготовителей завозили всевозможные японские товары. То есть, типа, ты обслуживаешь Японию, честно, благородно, от имени Советского Союза, но тебе за это дают немножко какого-нибудь лавсана или еще чего-нибудь искусственного, неправильного и плохого. 7373. Кто был на базе Дорф? Позвоните, пожалуйста. 7373. Я боюсь, что сейчас в результате обнаружится, что кто-нибудь и был. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Нет. Сейчас, простите, у меня легла опять телефонная машина. Сейчас мы ее попробуем не отвечать. Давайте ее перезагрузим нафиг. Вы можете поможете? Спасибо. Значит, у меня легла машина в момент, когда человек с базы Дорф позвонил. Спасибо. Сейчас мы попробуем все это перезагрузить. А может, даже придется перезагружать вообще все. Нет? Не все? Хорошо. Значит, я не боюсь, что меня осудят в Америке за сотрудничество с вашей страной. Я же из Канады, говорит она. Как если бы Канада была не в Америке. Я сроду думал, что Канада в Америке. Да, ну да. Да и вообще немного русская, поделилась актриса. Вот почему она дурацки одевалась в дурацкие купальники. У нее есть...
Я помню ее из фильма, из боевика, где она такая суровая, в черном таком костюме обтягивающем. И она вся такая грозная и говорит, не называй меня малышкой. Да.
Да?
Был у нее такой фильм.
Хорошо, давайте дальше. Перейдем к серьезным вещам. Я по-прежнему надеюсь, что мы сейчас перезагрузим телефон, и вы позвоните мне, все, кто был на базе Дорф. Хорошо, развитие Дальнего Востока. Это исторически преемственный курс, который остается неизменным, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления. Тра-та-та-та-та. Значит, я неизменно слышу о том, что он неизменный, но самого развития, честно говоря,
Да хотя бы цены билетов были бы более приемлемые.
А вот дальневосточник.
То есть, мне, например, проще съездить в какую-нибудь другую страну, чем в Хабаровск.
В Хабаровске тебе там нечего делать. Я тебе скажу,
у меня, например, есть там друг. Я могла бы к нему приехать, да.
Я, строго говоря, я лично удивляюсь, почему я не еду во Владик. Ведь Владик находится на широте Адлера. Знаешь, что...
Я, между прочим, всегда мечтала туда съездить, потом посмотреть на океан.
Ты знаешь, что Владивосток и какая-нибудь Абхазия на одной широте? Ты знаешь, что? Конечно, это прекрасно.
Это чудесно. Там очень тепло.
Там прекрасное море, там прекрасная вода в море, там...
Японское радио слышно.
Японское радио постоянно слышно, причем на AM, на средних широтах даже, на обычном, не на FM, а на AM слышно японское радио. Что мы и делали? Мы слушали японское радио постоянно в надежде услышать хоть одну западную песню. Ну, там посреди всяких японских вдруг иногда можно было услышать что-нибудь приличное американское. Ну, так вот, значит, и мы видим сегодня будущее Дальнего Востока как одного из ключевых центров социально-экономического развития всей страны, говорит президент Путин, который должен быстро интегрироваться в развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион в целом. Я в курсе, но это почему-то не происходит.
Ну, это звучит так, как будто мы хотим его отдать Азии. У нас половина в Европе, половина в Азии.
Мы хотим таким образом, чтобы он был сильным, чтобы у нас был Тихий океан сильным. Видишь, у Америки есть Тихий океан сильный, есть Атлантика сильная. Например, Нью-Йорк, от Бостона до Нью-Йорка, это очень сильно там, от Бостона и далее, до Майами, это очень сильный регион в Америке. И в то же время у них есть сильный Тихий океан. Сильный Тихий океан, который по развитию, не по авианосцам, не по военной структуре, а по развитию. У них есть, безусловно, Сиэтл мощнейший. У них есть, конечно, вся Калифорния, которая сильнее экономически, чем Российская Федерация. Калифорния сильнее, Калифорния сильнее экономически, чем Российская Федерация. Если я правильно информирован, вы можете меня поправить, если я здесь допустил какой-то ляп. Не помню, во сколько раз Калифорния сильнее, может быть, не во сколько-то, но все равно она сильнее, чем Российская Федерация. Так вот, нам нужен сильный Тихий океан, так или иначе. Потому что Тихий океан становится, как это много раз говорили, это уже превращается в пошлятину, Средиземным морем 21 века. Средиземное море 21 века – Тихий океан, где мы встречаем, сильные страны Латинской Америки, где мы встречаем или растущие страны Латинской Америки, где мы встречаем страшно растущий Китай, страшно во всех смыслах этого слова. Значит, где мы встречаем Америку, управляющую этой планетой на сегодняшний день, в разной степени эффективно, где мы встречаем Японию, равную нам примерно по населению, там 120 миллионов, да, похожую на нас по населению, по количеству, но сконцентрированному, и высочайшей технологической культурой Японию, да, и так далее. И мы встречаем там русские ржавые берега с ржавыми судами, с ржавыми бараками, вот что мы встречаем там, да. Мы встречаем там города такие, как Совгавань. Вы, наверное, не слышали? Я не знаю, вы слышали? Совгавань. Там родился неподалеку Бронислав Виногродский.
О-о-о.
Да, он в деревне под Совгаванью родился. Могу изобличить. Слава, на самом деле, видишь, как он добрался далеко и так далее. Слушай, давай позовем Славе. Он сейчас во Владике слушает президента и все такое, а? Сейчас, да-да-да-да-да-да, мы сейчас позвоним Виногродскому, и мы ему скажем все, что мы о нем думаем. Вообще, что он знает про этот Владик, что он там видит, что он там Путина видел, небось.
И какая погода там сейчас у них?
И какая погода? На самом деле, там осень красивее, чем любое другое время года. Давайте вот этот вот последний, выше, верхний. Значит, осень во Владике и осень в Хабаровске – это самое красивое время года. Так же, как и в Америке, кстати говоря, это индейское лето такое, очень красивое время. И там тайга, в отличие от унылой тутошней тайги, там тайга красная. Не надо ничего с ним говорить, надо его в эфир. Алло, Слава, привет.
О, здрасте.
Здорово. Я звоню из эфира, не ругайся. Слушай,
да, Сергей Леонидович.
Скажи мне,
пожалуйста. Я настроился, можно я смирно встану сейчас?
Не надо, готов. Просто не ругайся и все. Скажи, пожалуйста, мы читаем с восхищением Памелу Андерсон и президента Путина и понимаем, что дело наладилось. То есть с освоением Дальнего Востока все лучше и лучше. Скажи, в каком городском поселке городского типа ты родился под Совгаванью? Вот это название я никогда не могу выучить.
Я не это Хурмули, это не городской, это леспромхоз был, может, он сейчас стал леспромхоз городского типа. Это
Хурмули.
Между Комсомольском и Солгаванью, Хурмули.
Хурмули. А я думал, что ты на берегу океана.
Не, ничего подобного, на берегу реки Амур.
Амур
и
похож.
Мама меня рожала поэтому, потому что был апрель, и туда, там же были рельсы проложены по льду. Прокладывала железная дорога по льду, когда Амур замерзал.
Да.
Но уже был апрель, и поэтому ждали этого паровоза, а паровоз уже не приехал, они перестали ходить. И мама рожала сама на полу меня в медпункте в поселке Хурмули Комсомольского района Хабаровского края.
А Амур вскрывается где-то как раз в 20-х числах апреля всегда.
Не, позже, наверное.
Позже?
Да. Ну,
мне запомнился у нас в Комсомольске вскрытие Амура где-то вот 23-25 апреля.
Ну вот, было еще несколько дней до этого вскрытия, и вот они там долго решали, идти или не идти этому паровозу, но вот паровоз ходил. Да, вот такое.
Скажи, пожалуйста, расскажи мне про форум и про будущее нашего Дальнего Востока. Наш Дальний Восток. Через 50 лет, Слава, давай.
Цветущий, я хочу сказать, меня вообще потрясает. Владивосток, он невероятно красив.
Да.
И, конечно...
За счет природы или людей, скажи мне, пожалуйста. За счет
и природы, и людей, и вот этого какого-то духа, его энергии. Я имею в виду вот этот именно Приморский край сейчас. Потому что Хабаров другой. Дальний Восток, он очень неоднороден, он очень разный.
Почему? Хабаровск другой. Вот какой? Хабаровск угрюмый?
Хабаровск, Владивосток, это такой блестящий город. Это все-таки Владивосток должен быть столицей Востока, да? Он такой, он граничит, он искрится. Да. И Владивосток, это прямо под Гонконг шаблоны заготовка.
Ну, скажи, пожалуйста, но ведь это связано в том числе с его южным расположением. Он на юге.
Конечно.
Хабаровск же,
он такой провинциальный такой, я не знаю... Ну, какой-нибудь Тула, я не знаю, Оренбург. Ну, что-то такое он по своей сути. Он провинциальный, Хабаровск. И эту провинциальность из него не выбить. Хотя люди из Владивостока мне сейчас говорят, что вот Хабаровск гораздо лучше сейчас стал, там что-то построилось. А я вот уверен, что провинциальность эту из него не вытащишь.
Да.
А здесь он всегда дышал вольными ветрами океана. И вот я как раз здесь на этом территории ДВФГУ в кампусе зашел в свою комнату, и вот там яхты по заливу плавают, вот эти картонные домики прекрасные.
Чьи? Абрамовича, чьи? Я не понимаю, какие яхты? Ты хочешь сказать, что у простых людей во Владивостоке яхты, я правильно понимаю?
Да. Яхты, хорошие дома под Владиком.
Да. Скажи, а я видел там бухту, стоят красивые яхты, действительно, правда, не русского производства, и между ними плавает тонны каких-то пластиковых бутылок, мусора, это кошмар дикий и так далее.
Это загоняют оттуда, вот из океана к нам специально.
Американцы, да? Американцы,
а кто еще?
Надувают из Калифорнии
пластиковые
бутылки. Скажи, пожалуйста, хорошо, ты видел Путина, ты был на этих выступлениях на всех. Скажи, что какой дух там, что там? Парадность и показушничество?
Блеск и остальное. Ну, я сами придумаю.
Слава, послушай меня. Ты из Хурмулей. Я жил в Комсомольске-на-Амуре и в Переяславке.
Значит, на Демгах? Я в Переяславке тоже, кстати говоря, был в пионерском лагере.
В Переяславке на реке Кия, правильно?
Да, в пионерском лагере я там был.
И я там был.
И ездил туда, работал на овощной завод, делал баклажановую игру, когда работал в Хабаровске.
Да. Ну, мы с тобой земляки. Это пионерский лагерь, я тебе говорил, я из него уходил на прощальном костре, потому что мне должны были всем лагерем бить лицо. Я уходил. Да, я отличался в течение смены таким образом, что создавалось множество группировок, готовых меня избить на прощальном костре. Я уже был журналистом в то время практически. Скажи, мы с тобой земляки.
Да.
Слушай, как это было гнилое, отстойное болото с битюгами полууголовными, значит, которые ни хрена не работают, там работают одни корейцы, которые задом кверху стоят, работают, да? Вот как это было, так это и есть, и так это и будет. Вот это тезис. Опровергни.
А зачем опровергать, кстати говоря? Но оно, так оно было, так и есть, и так и будет, но становится все лучше и лучше. Вот, кстати, сказать. Вот яхты-то плавают там под их. Вот высятся эти картонные коробочки.
Я угораю. А солнечный Биробиджан? Спрашивает Бах. Не знаю, я в Биробиджане был проездом на поезде только.
Я тоже был проездом в Биробиджане. Но там должно быть очень хорошо.
Там русские бабки натурально подходят к перрону и продают картошку, сметаную, значит, с укропом, с мацой. Спасибо тебе огромное.
Счастливо, привет из Владивостока. Всего доброго.
Он как раз на этом форуме, наш корреспондент практически, Бронислав Брониславович Виногродский. И он из Хурмулей или из Хурулей, какое-то непристойное слово. А? Смотрите, значит, я хотел понять, откуда он. Какое-то слово было «хурмули», что такое? И он рассказал прекрасную зарисовку, как по Амуру, по льду на зиму клали рельсы и ходил поезд. Ты знал об этом?
Нет.
И я не знал об этом.
Это тоже такая дорога жизни.
У нас в Комсомольске на Амуре на зиму ставили зимник на ту сторону. Это правда, всегда каждую зиму ставили зимник. И мы ездили ловить хариуса на Амур, потому что он зимой спускается в Амур из-за того, что там холодно. Ну, в смысле, маленькие речки. Хариус приходит в Амур, и мы ходили на Дон, ну, на такие вот сидели, дергали там эти, на льду сидели. И, надо сказать, я помню очень хорошо, это так приятно было, что вместо хариуса все время идет чебак. Чебак — это такая дрянь рыба. Ну, вот, значит, ну, чебак выбрасывается, потом все-таки приходит хариус, мы его режем всегда. Я просто превращаюсь в персонажа Селлинджера. Я начинаю вспоминать рыбку-банан, и все, что хочешь. Нет, мы же резали хариуса, и хариуса мы запускали в баночку, туда уксуса немножко, лука, и через полчасика на морозе, минус 20, минус 27 мороз был. Все время мы почему-то не думали, что это мороз. Мы не знали, что это мороз. Нам никто не рассказывал. Я же говорил, что я дико переживал и ругался в то время. Я был брончлив в детстве, понимаете? Я сейчас стал добряком. Тогда я был брончлив. Я всегда удивлялся, почему нет лыжной мази для минус 27. Потому что самая нижняя лыжная мазь была минус 18. А мы бегали на лыжах минус 27, и все время спрашивали, а почему нет мази на минус 27? Почему мы все время мажем на минус 18? Почему так? Ну вот, прекрасного хариуса ели на морозе минус 27 из банок, прям с уксусом. Отцы наши пили спирт при этом. Спирт и закусывали
поэтому
хариусом.
Поэтому мороз-то не замечали.
Отцы не замечали. А мы-то должны были замечать. Но мы тоже, нас никто не предупреждал, что это мороз. И поэтому мы думали, что это нормально и круто, и клево, и все очень правильно. Понимаешь? И вот по этому льду клали дороги. И оказывается, даже рельсы в Хурмули. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
Классно, классно. Я хочу на Дальний Восток. Я прямо прусь. Что, может, квартиру купить во Владике? Сейчас движение сначала. Может, купить и потом ездить туда отдыхать. Какой нафиг Крым наш? Давайте во Владивосток все ездить, а?
Вот я говорю, я бы с удовольствием, но билеты такие, что волосы дыбом становятся.
Мама, ребята, по этому городу нельзя ездить. Все домой. Домой, назад. Назад, Мытищи, Челюскинский, Королёв, все стоит. Ленинградка, жесть полная. 7 км в час на всем протяжении Ленинградка стоит. Значит, щелчок мерзкий абсолютно перед третьим транспортным кольцом 7 км в час. Нижегородка 7 км в час. Шоссе энтузиастов 5 км в час. Текстили 3 км в час. Понятно, о чем я говорю? Понятно, о чем я говорю? Домой. Ребята, валите отсюда. Все валим из города. А? Новая Рига въезжает, 10 км в час. Ничего хорошего, 9 часов новости.
Сережа пастушок, поиграет
гранья дров Сережа. Все дебри на рожа.
Часов 6 минут, пятница, 4 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Я иногда думаю, что это чрезмерно парадно, и хочется какого-то шутовства. Говорит Москва. Ты потом хочешь сказать ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Это же утро, а сегодня еще и пятница, можно?
Эльвира Хасанчина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Слушайте, значит, был в Хрумулях человек здесь. Живой человек, который был в Хрумулях. Я был в Хрумулях, это жесть, говорит 38-й. Я не был в Хрумулях. Я был в других жестях. Я был на базе Дорф. Кто был на базе Дорф? Давайте, говорит, про Дальний Восток чуть-чуть. Послушайте меня. Значит, это будет совершенно новый регион. Это будет счастье. Это будет прекрасное какое-то место. Какое-то совершенно сокрушительное. Я сейчас, я, знаешь, в этой связи почему-то случайно нашел, наткнулся на манифест, который издавался «Единой Россией» осенью. 3-го года, 12 лет назад. И смотри, там написано такую вещь. К 2010 году, это «Единая Россия», в 2003 году написано, к 2010 году будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест, ну, с пересадкой, в смысле, там по воде, потом по... Токио-Владивосток-Брест и другие, и другие... Ну, там написано, что Чечня станет курортной Меккой, и Россия станет лидером мировой политики и экономики. Кстати говоря, это, может быть, и получилось. В смысле, лидерство в мировой политике, но, во всяком случае, мы недалеки. Но и так далее. Ну, и так далее.
А когда?
Когда? Нет, там годы написаны. К 2010 году будет построено. К 2010 году будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь. И Владивосток-Брест.
К 2010-му.
К 2010-му.
Чё, то есть уже построили.
Тебя это затруднило. Я вижу, ее затруднило. Нет, есть вещи, которые никогда не будут, потому что они уже сделаны. Например, в 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас. Ну, это, пожалуйста, в 2004-м. Когда? Никогда. Потому что 2004-го уже не будет больше.
Но, у нас что, да. Назад в будущее?
Нет, я тебе просто говорю, что мы все время говорим. Чтобы вы понимали, почему мы говорим о Дальнем Востоке и его развитии десятилетиями постоянно.
Потому что мы не выполняем свои обещания.
Потому что мы этого хотим. Потому что мы умные. И мы понимаем, что его надо осваивать. Его надо осваивать, Эля.
Ну, так ну, тогда не надо говорить. Давайте делать.
Давайте делать. Но делать не получается. Поэтому
тогда
получается...
будем просто говорить.
Тогда будем просто говорить. Совершенно верно. Вот то, что я сказал Брониславу Виногродскому. Я сказал, Слава, значит, когда было отстойное место с угрюмыми людьми и не очень работающими людьми, так это и всегда и будет. Он говорит, да, но жить становится все лучше. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей?
Да, вы дальневосточник?
Нет.
Да, классно, классно. 7373948. Мне нужен дальневосточник, я сказал. Тест очень простой. Вы были на базе Дорф или в Хурмулях? В Хурмулях вы были? Алло, здрасте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий из Дальневостока, да? Приятно слышать вас.
Здрасте. Ну, как дела?
Вам привет с Изюма, улица Ленинградская.
Вообще.
И все остальное прочее, да.
Классно, скажите, пожалуйста.
Все полностью везде обманывают, дают гектары земли. На самом деле с Дальнего Востока все уезжают. Все
ну,
практически.
Ну, расскажите мне ваше
это
наблюдение.
Обман, то, что там
ваше,
все хорошо.
Ваше наблюдение. Понимаете? Ваше наблюдение. Потому что слову «все» никто не поверит. Давайте конкретно, вот конкретно, что вы знаете?
А что, вы что, скажите, ну... что именно? Ну,
например,
во-первых,
вы говорите, ну, вот
были
слово.
Там маленькие, так и остались.
Вы говорите
как
слово «все».
Продукты были дорогие, так и остались.
Да.
Все везут, овощи, фрукты из Китая, которые все гниет моментально.
Так раньше гвозди везли из Центральной России. Гвозди. У нас своя была только черемша. Кроме черемши и киты, но киты было как грязи.
Да, кстати, уже скоро китовая пойдет в начале сентября, а потом уже Осетр и Калуга. Вы знаете об этом, да?
Конечно, ну как мне не знать? Конечно, я здесь рассказываю, что у меня в холодильнике стояла 3-литровая банка. Я оттуда ложкой ел, это типа позавтракать, когда лень была яичницу.
Да.
Когда лень была яичницу жарить, я наворачивал ложек 5 икры, да и шел гулять. Ну, а
сейчас так все и осталось. Килограмм красной икры на сегодняшний день стоит 2500 рублей.
А засолка такая, ну, в смысле, своя, домашняя или фабричная?
Да, везде продается, на рынках везде, все это можно свободно купить, так же, как на Сахалине, на Камчатке.
Но вы же знаете, что...
можно купить, то же самое.
Чем река короче...
рублей за килограмм.
Чем река короче, тем икра нежнее. Вот помните, это сам в Амуре, когда она дойдет уже до Уссури, она уже здоровая икра, но кожица, она кожистая икра слишком.
Да, самая лучшая икра и рыба, это ближе к Николаевску на Амуре, если вы
абсолютно
помните. Вниз
или...
по течению, как все это или... идет, помните,
или...
да?
Или тупо с Сахалина, если привезут.
Да, или с Сахалина. Вообще Николаевская рыба очень хорошая, серебрянка да. называется.
Так давайте то есть, тогда от романтических воспоминаний и ощущений да. перейдем.
Сергей, да. смотрите, как вам книгу передать с Дальнего Востока? Очень хорошая книга о Дальнем Востоке,
тупо.
О Комсомольске
заходите,
на Амуре. Можно
заходите на сайт, заходите на сайт наш, так, берете да, адрес, да. 3-я Хорошевская улица, 12А, и вперед, и все, посылочка полетела.
А вообще увидеться можно автограф?
Да в сто раз можно увидеться. Конечно, Комсомольск на Амуре вообще просто.
Да, да. Я подъеду, привезу все, книгу спасибо, и спасибо. Угощу вас красной икрой из Дальнего
спасибо,
Востока.
Спасибо, можно? Спасибо, спасибо. Но мне нужно позитивный анализ. Смотрите, дело в том, что дальневосточник обеспечен. Дальневосточник обеспечен. Вот то, что мы сейчас знаем из разговора двух дальневосточников. Меня и
позвонившего
слушателя. Да. Дальневосточник обеспечен. Ему хорошо. У него в сарае колонки и туша изюбря.
А на кухне икра.
Да, значит, на кухне у него икра в трехлитровых банках. Причем есть своего засола, есть засола Николая Петровича, соседа, который умеет солить. Значит, у него балыки, на которые он уже смотреть не может. Там балыки валяются, и тёша, на которые он вообще смотреть не может. Знаешь, честное слово говорю, у нас тёша была на подоконнике за окном, в таком кульке привязана, на мороз туда. Ну, вот это красная рыба. Mm-hmm. И надо сказать честно, вот сейчас я честно говорю, какие-то вещи, которые не понравятся Памеле Андерсон. Не понравятся. Не понравятся. Мы ее по весне и выбрасывали. Ну, потому что она настолько уже навязла в зубах, это как красная рыба, настолько это вся теша копченая, горбуша, все это кита, да. Мы ее по весне выбрасывали. Потому что она в марте, в апреле уже там на нее садится птица, начинает расклевывать газету, начинают расклевывать рыбу какие-то птицы. Потом смотришь и думаешь, да ну ее нафиг, вот это как есть, сумку всю эту с красной рыбой берешь и спокойно дуешь на помойку и спокойно ее туда и выкидываешь.
Да а ну помидорки что, правда были завозные?
Там все завозное, кроме черемши. Там все завозно. Там делают что бы то ни было в сельском хозяйстве одни только корейцы на Дальнем Востоке.
Там они местные, что там выращивают?
Они выращивают вообще все. Потому что корейцы просто работают тупо и все. Они не в курсе, что у нас великая страна.
Что у нас разные погодные условия.
Нет, они вообще не в курсе ничего. Они не в курсе ничего. Просто пашут и все. Пашут круглые сутки, все и все.
Ну, корейцы же могут вырастить
там помидорки и все
такое.
Да, и все. Я бы очень хорошо помню, как там ты проезжаешь корейский двор, значит, все стоят задом кверху, и во дворе Волга. Они покупали себе Волгу. У нас денег не было на Волгу, надо сказать. Ну, вот так, слушай. Значит, там в принципе, на Дальнем Востоке дикое изобилие природное, вот это вот, красная рыба, которую ты потом выбрасываешь, невероятные бочки красной икры, там, бочки рыбы, которые ты у нанайцев можешь купить за спирт. Если ты отправляешься к нанайцам, ты можешь за спирт купить бочку просто красной рыбы, понимаешь? 200-литровую бочку, набитую рыбой. Ну, там, сколько спирта они и так далее, ушлые люди есть. Но они как бы цену снижают после первой канистры. Когда они первую канистру выпьют, они уже цену снижают, чтобы ты им дал еще хоть стакан. И тогда можно нормально. Вот, значит, понимаешь, вот это изобилие невероятное. И все это рядом абсолютная, запредельная бесхозяйственность. Нелюбовь к себе, к России, к своему краю. Нежелание работать, нежелание вообще ничего делать. Значит, главная цель – это куда-нибудь слинять. Но надо сказать, что есть и люди, которые сейчас слиняют в другие места.
Так может, билеты дорогие, чтобы не слиняли?
Нет, правильно. Так кто-то делал. Они не линяют сюда. Вот это ошибка. Вы думаете, что они линяют сюда?
А
нифига.
Куда они?
Они линяют в Гонконг. Они линяют в Гонконг теперь. Вы ждете все торжественно, молодцы, что Дальний Восток переедет к вам сюда. Но это неправда, ребята. Вот это неправда. Я дальневосточников встречал по многу человек сразу, группами. Дальний Восток. Я ребят, откуда в Гонконге? Комсомольск на Амуре. Ребят, я-то тоже там жил. Вот, значит, Гонконг, Шанхай. Вот куда валят дальневосточники. Туда, где центр власти, туда, где центр экономики, туда, где центр интереса. Людям интересно жить там, где интерес. А где интереса нет, им не интересно. Понимаешь? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Артур, меня зовут, Дальнего Востока, с Хабаровска.
Вот, расскажите нам, пожалуйста, Эля не была там, пожалуйста. Ну и многие слушатели не были, да.
Ну, я там родился, прожил 13 лет своих первой жизни, но очень хорошо помню, очень теплые воспоминания. Хотел немножко возразить. Помидоры,
когда вы уехали? Когда вы уехали?
Есть.
Когда вы уехали?
Ой, ну вот в школе учился там 13 лет.
В каком, году вы уехали? В каком году вы уехали?
Так, ну сейчас мне 30, соответственно.
Вы застали время, вы застали время, когда там отопление было поганое, и в Хабаровске на стекла снаружи вешали полиэтиленовую пленку, чтобы сделать как бы тройное остекление в сущности. То есть,
нет, такого не помню.
А я застал. А я приезжал туда, и я обратил внимание, в Хабаровске, значит, полиэтиленовую пленку клеили на окна на зиму. Там, ну, два стекла и полиэтиленовая пленка. Они говорят, ну, так теплее. Понимаете, в чем дело? Вот вы не заставите таких вещей. Вы меня сейчас из Китая кто-то звонит. Ребят, дальневосточник из Китая, наберите снова, 86-й код. Наберите снова, китаец. Кто там китаец? Наберите. Вам же не трудно? Наберите. Я думаю, что это как раз подтверждение моих слов, что дальневосточники валят в Китай. Просто валят в Китай жить. Ну, пенсионеры... Теперь дальше. Когда вы говорите, что там прекрасно все растет, я вам объясняю. Там все прекрасно растет, но я лично участвовал в облавной охоте на косуль, когда директор совхоза оставлял поля, не собирал сою. Ну, урожай не собирал. Для того, чтобы всю зиму охотиться на косуль, выманить их из Сихотэ-Алиньского заповедника. Для того, чтобы косуля пришла из заповедника, его можно было убить. Он оставлял некошенные поля. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, откуда звоните?
Из города Героя Джухай, гонконгский клоун. Я был в Формулях, я был в Советской гавани давно, правда?
Да.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
В общем, со стороны Урала нет ни одной деревни, где бы я не был, но в сторону Дальнего Востока. Это не важно.
Ага. Но... Скажите, хорошо, процветать когда начнем? Процветем когда? Плесенью покроемся.
Да. Нет, Сергей, там всегда было классно, в том плане, что вот, например, в той же Советской гавани. Алло.
Да, слушаю вас, да.
Да. В той же Советской гавани, например, как вот люди начинают, моряки, выпивать, да, и кто-то на рейс опаздывает нам на сенер, да,
да.
И следующий сенер для них в порту оставляет пожрать там рыбу, что-то там, ну, водочки выпить.
Да.
А в ресторане всегда звучит вот такой мотивчик с 7 вечера до 11 вечера. РТСу 17, от РТС 19 посвящается песня «Соложата». Там очень весело.
Да, весело. Но будет ли там процветающий край? Вот у меня вопрос. Очень простой.
Конечно будет, обязательно. Потому что там просто как бы он запущен, и туда денег. Сейчас туда и русские ребята денег дадут, и китайцы денег дадут.
А почему? Почему они дадут денег?
Конечно,
почему они
конечно.
Дадут денег? Ну почему мы с вами должны туда давать денег? Вот вопрос просто. Давайте. Вот я, например, должен дать денег. Почему?
А нет, а не вы, Сергей, это не вы, это вот как бы те люди, которые, ну вот, я думаю, что дадут те люди, которые заинтересованы в продвижении своих магнитов, пятерочек, там, своих производств.
Нет народа там столько. Сереж, там нет столько народу.
Нет, главное, чтобы туда народ поехал. А для того, чтобы народ поехал, надо же сначала денег дать.
А ситуация в том, что народ оттуда, а сейчас-то наоборот, оттуда народ уезжает. Оттуда.
Это да, но это есть такое, но это потому, что у нас же как бы единственный город в стране Россия, город-герой Москва,
ну да.
Других-то городов нет, все остальное как бы это,
да.
Тухлячок такой, дешевенький.
Ну да. Ладно, Сереж, ну рад вам ужасно, читаю вас в Фейсбуке.
Спасибо, удачи, Сергей,
счастливо. Это Сергей Зеленов. Клоун из Гонконга. Ну, он сейчас, я говорил уже о нем, он там держит цирк в Джухае из русских, украинских, белорусских артистов. И выступает. Для меня, в смысле, выступает цирк, а он держит его уже на правах, как мне кажется, бизнесмена, партнера и так далее. Да, значит, вопрос заключается в следующем, ребят. Я про оптимизм понял. Я понял про красоты природы. Я категорически не понял, почему этот край начнет процветать. Я этого не понял. Просто,
Потому что мы на это надеемся.
Мы надеемся. Мы полвека надеемся. Я в курсе, что мы надеемся. И дальше что? Алло, здрасте.
Доброе утро, Валерий меня зовут.
Здрасте.
Дальний Восток будет процветать тогда, когда там построят 5 ТЭС. Перекроют Амур и туда построят ГЭСы. Вот
скажите,
вот эту территорию,
скажите,
вот тогда будет процветать этот край.
Но Амур, если строить ГЭС, то надо это вместе с китайцами делать, как-то договариваться, у нас же там границы и все на свете. Или вы имеете в виду после Хабаровска?
Сделать отвод, и в сторону Ледовитого океана потечет отдельная река. Будет затоплена вся вот эта местность. Это мои убеждения.
Хорошо.
А Дальний Восток переедет сюда, в Подмосковье, потому что смотрите, сколько здесь домов свободно стоят.
Так и там мне сейчас пишут про Камчатку. Секунду, сейчас я прочитаю. Мне про Камчатку пишут. Сейчас я найду это. Где-то 4 тысячи. Ребят, кто мне написал о Камчатке? Я теперь думаю, у бабушки на огороде росли арбузы. Спасибо большое, что они росли. Спасибо вам отдельно за то, что они росли. Фотосинтезом занимались. Правда же, как классно. Так, на острове, нырял на острове Русский. Жили в палатках, поднимали гребешка, осьминога. Дайвинг развит слабо, это развито. Это было 4 года назад. Где-то было здесь написано у меня, ребят, что 4 тысячи квартир стоят на рынке, выставлены, и их никто не покупает.
Ну, вот вчера СМИ писали, что и вакансий у них очень много, но люди туда не едут.
В Петропавловске стоят квартиры, их никто не покупает. Я писал про Камчатку, говорит Тор. Тор, сейчас найду. Я застал время... Тор там был. Я застал время, на Камчатке не было мазута зимой и света. Люди делали буржуйки, печи в квартирах. А как выводили дым через разбитую форточку? А Тор? Как? Ну, давайте. Сейчас я Тора снова найду. Тор, так что, сколько? 4 тысячи там квартир стоит, да? В Петропавловске вот нашел. В Петропавловске-Камчатском на продаже 4 тысячи квартир. Очень много для маленького города. Из знакомых, с кем общаюсь, уехали все семьи оттуда, покинули Петропавловск. Осталось знакомых 2 семьи. И те собираются переехать в Краснодар. Да. Черемша зарослями, голубика ням-ням. Да. Про папоротник забыли. Папоротник не забудем. Не забудем мы и папоротник. Конечно. Изюбрь, косуля. Все, как грязи все. Моя бабушка из Харбина. Родственники остались в Артеме. Ездил туда 2 года назад, говорит Денис из Самары. Очень интересно. Значит, скажите мне, пожалуйста, а как мы будем осваивать этот край? То есть пока ощущение нахрапа есть какого-то. Нахрапистого, удалого бестолковства. Понимаешь, вот удалые бестолковые люди... нахраписто наслаждаются природными богатствами и больше сообщить друг другу ничего не могут. Понимаешь? Ну вот пока у меня такое впечатление.
У меня может быть такое слегка наивное предложение. Да. Почему не сделать перевозки туда дешевле, чтобы люди сами что-то там придумали? То есть люди приехали...
То есть спонсируют отчасти...
Алло,
здравствуйте,
да, Денис,
здравствуйте. Сергей, это Денис.
Здравствуйте, да.
На самом деле моя бабушка, ну, ее отец работал на КВЖД и пошла она из Харбина, все это в Харбине
да,
было.
Да, да.
Часть родственников осталась в Артеме и до сих пор живут. Кстати, летчик там был ее брат. Периодически, вот ну, 2 года назад я туда ездил. Ну, я не первый раз и в Владивостоке, и в Хабаровске, да. И в Артеме. Ну, Артем, конечно, загибающийся. Городок красивый, очень красивые места. Это побережье, там, это очень красиво.
Да.
Ну, кроме, ну, делать там люди там просто пьют, просто тупо пьют, ничего не делают. Что я оттуда привез, это я привез оттуда, если вы знаете, что такое камышовый кот.
Камышовый кот я знаю, ну, в смысле, я там, на Дальнем Востоке, к сожалению, не видел, а потом, да. И что, живет у вас?
Да, злобная скотина, конечно, собаки от него шарахаются, потому что очень, если вы его видели, это редкостное животное.
Ага.
Ну, на самом деле, не об этом, на самом деле, действительно, работы там никакой нету, ничего
да,
там нету,
да,
вообще ничего
да.
нету.
Ничего нет,
рыбачат,
да.
браконьерят понемножку, и за копейки сдают, вот это вот, у меня впечатление такое сложилось.
Ну и все. Моя родина на Дальнем Востоке, мои родители осваивали дальний с 54 по 68, уехали оттуда, говорили, что никогда государство не освоит эти края, пишет Николай. Важно, Минка стоит от лесного городка, что-то с фурой ближе к Москве. На Нижегородке гайки остановили машину ППС. Гайцы остановили ППС. О, сейчас пойдет стрельба. Приготовьтесь, пригнитесь, лягте на землю. Освоят, но только не мы, Степан. Камчатский медведь, гейзеры, суровая зима. Мой друг с Камчатки, Елизово. Елизово красиво, там действительно гейзеры. Это пишет нам Александр из Кентукки. Вот видите, вы Александр в Кентукки, а не в Елизове. А? Говорил, что там могут жить только аборигены. Но они там как-то суровеют как-то. Они там как-то костенеющие такие люди, какие-то странные.
На Дальнем?
На Дальнем. Они какие-то странные люди чуть-чуть.
Странные чем?
Они странные какой-то такой угрюмостью и невероятной готовностью к агрессии. Вот я помню мои первые впечатления от Комсомольска, когда туда приехал. Это была готовность их к агрессии и угрюмость. То есть какая-то веселость нрава, легкость нрава там не вознаграждается. Я не знаю, как у девочек, но у мальчиков, если ты весел и при этом не имеешь авторитета, ну, то есть ты не держишь эту компанию, эту команду, а ты просто весел, ну, скорее всего, получишь в рожу. Вот потому что, ну, нельзя там оттопыриваться, выпячиваться, нельзя абсолютно.
Это надо такая быть таким, суровая чуть-чуть или быть это угрюмым. Такая гопническая?
Чуть-чуть быть угрюмым. Она смешана. Суровость климата, суровость мест, плюс досрочно условные освобожденные зэки. Это все вместе слилось. То есть гопничество слилось с суровостью природной, понимаешь? Такой, да, это вот Дальний Восток, во-первых. Во-вторых, там такие нравы какие-то, там я впервые узнал быт. До этого я был нижегородских крестьян, у которых из специфического только душок в доме такой сытный дух в доме, такой, который меня шокировал впервые, когда я вошел в избу. Но я потом все привонялся и постепенно подумал, что это нормально. Вот. Но когда ты приходишь, например, в деревню, такой частный сектор в Переяславке, там, конечно, еще строже. То есть нижегородцы рядом с ними, а все это какие-то парижане, какие-то, даже я бы сказал, лондонцы, понимаешь, Савослейка. В Переяславке уже там тебе говорят о каких-то страшных трагедиях очень много в семьях. Понимаешь? Это бытовых? Отличие тоже. А, бытовых, да, бытовых. То есть они друг другу небережны. Дальневосточники друг к другу небережны. Сразу тебе показывают пальцем, говорят: вот видишь, девчонка идет, ее отчим изнасиловал. Ты говоришь, это сам. Ну, мать вышла замуж, отчим насилует ее там. Я говорю: так все, и сейчас насилуют. Да нет, его уж посадили. Ну, как-то никого не вызывает. Там нельзя в этот момент высказывать эмоцию. Вот ужас, вот это нельзя делать. Надо просто говорить: а. Ну, например, ее отчим насилует. А.
Ну, типа, бывает, да?
Ну, что. Вот, ну, как-то так. То есть они сами строги. Лица вечно строгие, понимаешь, лица вечно строгие, как у северянина. И они, в общем, не очень счастливы, not very happy. Они счастливы, действительно, когда пьют или едят свои бесконечные природные богатства, вот эту прекрасную форелевую икру. Очень разбираются, если ты привезешь икру с Камчатки, например, в Комсомольск-на-Амуре. Она мельче, и она нежнее оболочки. Комсомольчане очень ценят. Они говорят: смотри, какая икра хорошая. Вот, то есть в этом разбираются. Во всем остальном край не похож на модный край, которому не похож на трендовое место, не похож на берег Тихого океана, например, в Калифорнии, он не похож. Он, в общем, такой полузэковский какой-то странный, несчастливый.
Но у нас в провинции везде пьют.
У нас в провинции везде пьют. Это... Но, например, где-нибудь на Кубани пьют и закусывают. А вот, понимаешь, все-таки по-разному пьют, есть некая разная культура. На Кубани тоже пьют, сильно пьют, но нет этой лихости ухода. То есть они пьют домовито, как бы кубанец пьет, потребляя мир, поглощая мир. Кубанец поглощает мир. А в некоторых регионах пьют, убегая от мира. Это же разные вещи, согласись. 9.30 новости.
Обзор прессы.
9.37, микрофон Эльвира Хасаншина. МК пишет про Памелу Андерсон, которая побывала на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Ей подарили там статуэтку белого медведя, которого она поцеловала в носик. Вот подробнее об этом читать в свежем выпуске МК. Призовут к порядку. Этот материал публикует российская газета. МВД России разработала законопроект, позволяющий вводить особые требования к частным охранным фирмам, которых нанимают, например, для охраны школ или музеев. Также появится новая категория охранников «контролер-наблюдатель». А что это за категория, читайте в российской газете. Коммерсант. Приходы готовы участвовать в госрасходах. Русская православная церковь намерена активнее получать финансовую поддержку от государства. Патриарх Кирилл призвал церковные приходы и подконтрольные МНКО участвовать в социальных проектах, финансируемых из бюджета. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Еще один интересный материал публикуют «Ведомости». Жизненно важные лекарства могут подорожать для государства. Приходится выбирать меньше из зол, говорят эксперты. Сейчас участвовать в госзаказе невыгодно. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И падающий рубль заставляет россиян менять свои потребительские привычки. Об этом пишут новые «Известия». Подробности о том, как меняются привычки покупательские наших граждан, читайте в свежем выпуске издания. 9.39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Понеслась. Я считаю, ребят, спасибо вам большое. Мы не можем все время говорить про Владик. Я вам обещаю, что мы будем говорить о Дальнем Востоке так или иначе часто. Договорились? Ну, то есть мы будем касаться этой темы чаще, чем это будет точно диктоваться новостными поводами, потому что мы считаем, что это очень важный регион. Хорошо. Безнадега упадка, говорит 40-й. Я затихла в созерцательном углу. Да, школа, учеба в ВУЗе, молодость прошли на Дальнем Востоке, был на Камчатке, островах, Сахалине, везде на Дальнем Востоке осваивать нет смысла, говорит 73-й. Как новый рынок, он не состоится. Для того, чтобы там был рынок, там нужны люди.
Нужны. Они должны приехать или как-то туда попасть, или у них должен возникнуть стимул что-то там создать.
Нет их там.
Ну, поэтому они должны откуда-то из других регионов.
Подожди. Вот
я бы с удовольствием поехала.
Ты родилась, жила в серединке страны, в Оренбург. Да. Оренбург. Это же серединочка где-то там.
Да.
Ну, так, по населению, так, наверное, все-таки на краю, а, ну, так, примерно, хорошо. Тем не менее, ближе к середине. Почему ты не в Владивостоке?
Ну вот смотрите, в Петербурге я была, в Москве я сейчас, следующий будет Владивосток.
Следующий будет Париж.
Нет, Владивосток, потом Севастополь.
Нет.
Красивые города.
Нет.
Ну, честно говоря, если бы билеты были подешевле, возможно, я бы туда и съездила пораньше. Ну, во Владик не знаю, в Хабаровске я слышала 20 тысяч на самолет.
Туда?
Да.
А в оба конца с ракет, да?
По-моему, да. И просто я не представляю, как я буду ездить домой с такими ценами, учитывая, что зарплаты там совсем другие.
А, если ты там будешь жить, в смысле?
Ну да,
а работать. Недвижимость очень дорогая была во Владике. Я как-то реально мылился там купить квартиру, я думал, что сделать там морской курорт, завести там какую-нибудь лодку с дизельным мотором там какую-то и так далее. Такую, знаешь, ну скромную рыбацкую. Ну, я подумал, преступность колоссальная, воры держат, если не регион, то город, значит, а зачем мне? У меня в Подмосковье воров хватает. Значит, дальше, непонятно, как там роскошествовать на фоне бедного народа, несчастного, да, обдолбанного и так далее. Зачем это нужно? Нет, все это страшно, это все страшно. Поэтому я решил, и вдобавок, конечно, цены на недвижимость очень высокие. Там практически были московские цены.
Аренда?
А, ну какая аренда? Зачем нам аренда? Мы же хотим, чтобы любимая надувная лодка стояла в кладовке, и чтобы тебя ждала, да? Ну там, чтобы стендап-педал какой-то стоял у тебя в гараже и так далее. Ну надо, чтобы у тебя машина там тебя ждала. Я привык строить базу существенно более разработанную, чем вы, мадемуазель. Потому что вы думаете, что можно аренда? Нет, я привык, база, чтобы была настоящая.
Ну так, на лето приехать, отдохнуть.
Ждал человек тебя, чтобы тебя ждала твоя машина там, чтобы тебя ждала твоя лодка там. И всякая шняга. В женской консультации номер 19, расположенной в петербургском районе Купчино, откроют молитвенную комнату. Предполагается, что беременные будут туда приходить, чтобы поставить свечку. Всегда я думал, что есть, ну, как мне казалось, что есть специальные помещения для этого. Оказывается, нет. Оказывается, в женской консультации они будут приходить. А можно же будет просто прийти в женскую консультацию, просто помолиться? Ну, подожди, если у них есть молельная комната, а я шел мимо, вот я шел по Купчину, я Купчино знаю, вот, у меня там несколько друзей живет, ну вот, я иду по Купчину, и смотрю, что там вот где-то я вижу теплится огонек, свечи и все, я говорю, пойду-ка я помолюсь.
Ну, вряд ли кто-то выгонит.
Нет, ко мне тоже, кажется. Я там бы при женской консультации уже молился. Потом я бы сказал, вы знаете, мне бы хотелось поужинать при женской консультации. Ну, а почему нет? Я бы сказал, ну что ж, не есть теперь. Если я молюсь, то что, мне отказано в пище, что ли? Нет, пожалуйста. Никакой не пост, все нормально. Значит, да, пусть там будет и кухня, и какой-то ресторанчик при женской консультации. Правильно? Потом я устал, но молился долго на коленях, все, значит, понимаешь, в чем дело. Мой iWatch, Я говорю, iWatch. Говорит мне, что я утомил себя достаточно. А он меня постоянно проверяет, сколько я вставал, сидел и так далее. И он мне говорит, как я могу помочь? Он говорит, никак, дорогой.
Не надо так с ним. Он может расстроиться. Он же создан помогать.
А он, знаешь, что он мне ответил?
Что?
Он меня спросил, как я могу помочь? Я сказал, никак, дорогой. Он мне отвечает, но ведь мы никуда не едем. Сейчас мы никуда не движемся. Неплохо. Хорошо, слушай меня. Значит, я думаю следующее. Если я пришел в женскую консультацию помолиться и уже поел, и я натоптался, и iWatch говорит, что я выполнил норматив по Motion, то я могу и где-то прилечь. Надо же иметь при женской консультации, и чтобы интеллигентный господин мог где-то и поспать. Правильно? Ну, там, почистить зубы и все. И я чувствую, что женские консультации и станут каким-то кристаллом, от которого произрастет духовность и содержательность русской жизни. Постепенно мы будем жить все в женских консультациях. И они обрастают инфраструктурой. Чиновник утверждает, ребенок – это милость Божья, сказал господин Албин, и поэтому нужно в женскую консультацию ходить молиться.
Ну, так и будем делать. Зачем, кстати, там отдельная комната? Обычно всегда рядом с больницей есть какая-то, ну, часовенка.
Есть.
Ну, чаще всего.
Я не знаю.
Особенно при крупных.
Да?
Да.
А при часовеньке же там еще отпивают. Вот еще смешная история.
Ну, в часовнях...
Должны отпивать.
Если батюшка туда приходит...
Заодно и отпивать, а что сразу? Ну, помер тебя, отпили сразу. Смотри.
У нас в универе было.
А отпивали?
Часовенка. Нет, ну там не отпивали, не видела такого.
Все ходите там.
Но студенты на сессии активно добежали.
Оренбургский педуниверситет или как тебя назывался?
Нет, государственный.
Оренбургский государственный, который издавна был.
Ну, он политехническим раньше был.
Раньше был политехническим, то есть техническим. А да. Там вы проникли гуманитарии туда и начали разлагать университет.
Некоторые местные, они тебя так опускают, говоря, что это не политех, да? Это уже государственный.
В Карелии правоохранительные органы проводят проверку по факту подмены тел усопших. Сотрудниками морга. Просто сортовали. Сортовал, это хорошее место.
Зачем?
Значит, им выкатывают труп. Угу. Родного и близкого им человека. Тело, назовем его тело. Выкатывают тело. Значит, тело, соответственно, они все подходят, совершенно рыдая и содрогаясь в рыданиях, правильно? Потому что им тяжко прощаться, и потому что люди вокруг смотрят. Люди смотрят, люди что скажут, если ты не плачешь? Значит, надо плакать. Они плачут. Значит, хорошо. Все, вот так, сделай так. Можешь так? Умеешь? Ага, вот
умею.
Хорошо, молодец. Значит, они так, вот так, подходят. А там чужой человек лежит в гробу, но тоже женщина.
И им как-то неловко, то ли плакать дальше, потому что, ну, вроде как человек-то умер надо.
С другой стороны, хочется опрокинуть гроб и пинать ногами и так далее. Но они говорят, нет, позвольте. Они говорят, мы будем разбираться. Они вызывают администрацию. Администрация, соответственно, вызывает другую администрацию. Там все начинают колотиться и говорят, а чего вы, собственно, хотите?
А по документам ваш?
Ваш, нет. Вы, говорит, кого хотите? Вот вы хотите там, условно говоря, там, Наталью Ивановну Иванову. Наталья Ивановна Иванова. Вот она и есть. Они говорят, да нет, ну наша другая. У ней бородавка на носу там и так далее. Говорит, ну мы знаем, мы хорошо помним облик мамы. Мы хорошо помним облик мамы, мы не согласны. У нашей была здесь бородавка. Они говорят, ну не надо капризничать из-за этой самой, из-за, как это называется, опухоль бенигна в доброй форме, в хорошей форме. Как это называется, когда?
Доброкачественная.
Ну, не надо столько скандала из-за доброкачественной бородавки, говорят они. Еще из-за злокачественной мы бы поняли, а так непонятно.
Значит, говорят, берите, что дают.
Да, нет, они пошли скандалить дальше. Пришли, наконец, до самого, что ни на есть. Женской консультации, или что там у них, где у них там все начинается, откуда. И говорят, что, ну и что? Ну, ошибка. Ну и что? Те говорят, так нашу отдайте. Нашу маму отдайте. А те говорят, никак не можем, потому что она покоится на глубине 2 метра, ее закопали другая семья.
А другая семья не смотрела?
А другая семья закопала.
А другая согласилась, их уговорили.
Да! Значит, закопали, накануне закопали. Они говорят, расшите, мы ее раскопаем снова, потому что нам надо проститься. Эти говорят им, ну вы звери или люди? Ну она же покоится, ее же все отпели уже.
Мы же ходить туда будем.
Да. Теперь послушай, нет, они говорят, давайте поменяемся могилами, если они не подхоранивали в чужое захоронение, что может выглядеть как адюльтер. Например, к мужу подхоронить могли и так далее. Это был бы загробный адюльтер тогда. Понимаешь? Они говорят, ну, давайте поменяемся могилами. Те говорят, нет, выкопайте нам ее, еще гроб, наверное, свежий, и земля еще свежая, еще легко можно выкопать. И вот этот скандал. Значит, почему? Надо, чтобы наше было. Потому что мы купили водки, мы купили риса, мы купили изюма. Какого хрена? Как это может быть? Одним словом, такая вот обидная история. Это из Карелии. Позвоните мне, пожалуйста, сейчас случайно я увидел, судебно-медицинский эксперт позвонил нам, и ваш телефон был в линии. Позвоните мне, пожалуйста, 7373948. Только что был судебно-медицинский эксперт у нас на линии, который иногда нам звонит. И если вы сможете, наберите, пожалуйста, снова. Будет очень интересно с вами именно поговорить. Насколько это возможно. Значит, надо сказать, что довольно долго с этой семьей, которой дали не ту покойницу, довольно долго бронились, потому что сказали, что смерть искажает черты до неузнаваемости, что нос заостряется там и все на свете, и что хватит сквалыжничать. Алло, здравствуйте. Хватит сквалыжничать, им говорят. Смерть искажает черты лица. Да. Здравствуйте. Да. Скажите, у вас часто это бывает? Все-таки это удивительная история.
Нет, это бывает, слава богу, не часто, но это бывает. И в Москве пару лет назад был именно такой же случай, когда пришли забирать, а оказалось, что вот родственник, которого пришли забирать, уже похоронен.
Уже похоронен? Ну, да, уже все, покоится с миром. На страшном суде-то он встанет со своим паспортом или с чужим?
Нет, вы знаете, почему это бывает?
Да.
Потому что сейчас родственники забирают тела покойных далеко не всегда сами лично, а присылают агентов похоронных контор,
вот,
которым, в принципе, все по барабану. Они получают просто по документам. И увозят.
Да, да,
и, там,
да, да.
И если труп немножко не свежий, то его могут даже не открывать.
А это значит, что если там, внутри, в морге, там куда, бирку на ногу вешают? Нет, не знаете?
Там вешают две бирки на каждую руку, плюс две бирки на каждую ногу.
То есть на конечности. Значит,
конечно,
хорошо.
Да.
И если они все совпали, то агент, он забирает и делает с концом.
Да, конечно, он же в лицо не знает покойного. Конечно. Ему просто родственники доверили все эти услуги оформить, он их оформляет.
А человек, который привязывает бирки, он насколько он с высшим образованием? Вот каков портрет человека, который привязывает бирки на руку и на ногу?
Значит, объясняю. Первые бирки привязывают работники трупоперевозки, которые, естественно, никакого образования не имеют. А вторые бирки привязывают санитары, которые принимают труп в морге. Они тоже, естественно, высшего образования не имеют.
А скажите, что же это 8 уже бирок или...
Не-не-не, это 4 бирки. 2 вешают трупоперевозка, а 2 вешают санитары, которые принимают...
А трупоперевозка труп. Куда вешает? На правую сторону или на левую?
На руки.
На руки. А уже санитары на ноги?
Да, так точно.
И так, чтобы совпало?
Конечно, конечно.
Уже если написано Иван Иванович, значит, будет Иван Иванович, несмотря на то, что это Федор Федорович. Несмотря, что это Федор Федорович.
Примерно так.
Они угрюмые люди, пьющие? Какие вот эти санитары?
Нет, я бы не сказал. У нас очень интеллигентные санитары с хорошим чувством юмора и практически не пьют.
Не пьют. Колбасу на гробе не режут. Как Фома Егорович,
да? То есть, я вот не поняла, это ошибка. Она могла произойти на уровне, когда он умер, его врачи там отправляли в морг? Или когда его перевозили вот эти...
Ну, изначально он, видимо, готовясь к следующему рождению, эта женщина, она сразу изначально уже на руках получила неправильные бирки. Из вежливости, когда на ноги надо вешать бирки, на большой палец ноги, насколько я
понимаю. Ну, те просто посмотрели на эти.
Те посмотрели на верхние, смутились, говорят, что-то тут не так, а впрочем, ну что сказать, не надо спорить с наукой. Наука всесильна, сказали они. И на ноги написали то же самое. Теперь, когда уже у нее 4 паспорта в загробный мир, 4, на двух руках и на двух ногах, сколько я понимаю, на больших пальцах, они спорить не бесполезно. А родственники сквалыжничают. И ведут себя хамски. Алло, здравствуйте. Понимаешь, что я делаю? Алло, здрасте.
Здравствуйте.
У вас что-то подобное?
Меня зовут Геннадий.
Да.
Можно вас на минуточку в мир живых, а потом вы снова окунетесь в
свою тему? Да. Нет, нельзя. Нет, спасибо. Нет. Верстку определяю я. Спасибо вам огромное. Ну, вот это смешная тема.
Да после... они, наверное, просто денег хотели за перезахоронение. Вот.
Не знаю. Я не думаю.
Это же надо
не
опять думаю. Откопать людей, нанять, думаю. Потом опять закопать. Вот, они, наверное, хотели денег, чтобы
ему компенсацию
дали.
Я читаю по тексту, что на прошлой неделе в такую же ситуацию попали жители Нижнего Новгорода. Там дали тоже чужих людей. На проспекте Гагарина, в морг на проспекте Гагарина, 3 покойных женщин, которых должны были хоронить примерно в одно и то же время в связи с обстоятельствами смерти и со временем смерти. Значит, тела перепутали, уложили в разные гробы, отправили по разным адресам. Подмена вскрылась, когда уже на кладбище прощались, вот, сказать, там, склонившись над гробом, все-таки ужаснулись. Говорит, боже, мама, как вы изменились? Мама, мама, что-то с вами стало, смотрите.
И смех, и грех.
Ладно, хорошо, давайте, давайте, давайте пойдем в другую тему. Средняя сумма взятки в России за последний год выросла почти в 3 раза. В это верится с трудом. Значит, наверное, услуги выросли. А? Кто давал взятки? Позвоните нам. Слушайте, давайте проведем голосование наше такое обычное. Вы за истекший месяц брали и давали взятки. Можно, можно голосование? Потому что мы с вами, ну, вы помните, проводили, как-то систематически боролись с коррупцией. Сейчас мы подзапустили борьбу с коррупцией. И надо сказать, что вот в данной публикации, по крайней мере, указывается, что в связи с тем, что мы подзапустили, коррупция что-то расцвело. Как-то она расцвела. Давайте-ка мы снова начнем бороться. Может быть, мы ее утрамбуем как-то. Значит, вы за истекший месяц участвовали в коррупции. 134, 21, 35, да. Давали и брали взятки. Давали и брали. Участвовали в коррупционной деятельности. Да, 134, 21, 35, нет, 134, 21, 36. Интересно. Обычно у нас участвовало в коррупционной деятельности от 28 до 35%. Ну вот, сколько мы голосовали, много лет участия в коррупционной деятельности. И смотрите...
И эта доля не изменялась, да? Эта доля не изменялась.
Ну, 28-35. Ну, примерно треть каждый месяц участвует в коррупционной деятельности. Дают и берут. Я думаю, что 1 сентября учителя должны, мне кажется, составить большой процент, потому что они все-таки брали. А? Ну, брали же, ну, конечно. Слушайте, значит, в среднем граждане вынуждены были платить более 600 тысяч рублей за помощь госслужащих. Посчитали в Ассоциации адвокатов России... за права человека. Очень интересно. Почему, как они получили, откуда 600 тысяч взялось? На самом деле они проанализировали 10 тысяч обращений, поступивших в приемную Всероссийской антикоррупционной общественной приемной. Значит, неважно. Они посмотрели, сколько кто давал. На этом основании сделали математически очень простое среднеарифметическое. Средний размер взятки 613 700 рублей. А в прошлом году было 218. Таким образом, средний размер взятки. Таким образом, чиновники переориентировали, смотрите-ка, на курс рубля. И в целом остались по совести правильно, потому что это было 218 при 30, то есть это было 666 долларов, они брали 666 долларов, понимаешь? А сейчас они берут 613 тысяч рублей, полагая, что это, сейчас я разделю, 613 тысяч рублей разделить на 666, то есть мы поймем курс, по которому живут чиновники. Они живут по курсу рубль доллару 92.
Хороший, да, курс такой.
666. То есть сумма взятки средняя была 666 тысяч долларов. 666 долларов, простите, 666 долларов. А, нет, 6666. 6666. А сейчас она тоже 6666, но только по 92. Почему-то чиновники думают, что рублю не жить. Смотрите-ка, вы за истекший месяц участвовали в коррупционной деятельности. Да, давали или брали взятки. 134, 21, 35. Да, 134, 21, 36. Нет. Приведите, пожалуйста, пример грязной коррупционной деятельности по телефону 7373-948. Таким образом, чтобы мы изумились и содрогнулись, и каким-то образом стали чище на вашем примере. Алло, здравствуйте. Вы давали или брали взятки?
Да, здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я на прошлой неделе пыталась дать взятку сотрудникам полиции. Дело в том, что они не возбуждают уголовное дело по экономической статье. И я пришла в УБЭП с ящиком водки и медведем.
Медведь какой был? Какой?
Медведь цирковой, он исполнен...
Да ладно, ладно, все, все, потом. Эта история красивая, спасибо. Значит, давайте. Утром ехал с небольшим факелом. Гайцы просили 70 тысяч рублей, сторговались на 30. Неправда про трехкратный рост, говорит я, Александр. На 30 тысяч с факележем это надо сказать, что да, может быть, это старые цены. Может быть, это старые цены. 34 на 66, записывай, пожалуйста, Эль. 34% давали, участвовали в коррупционной деятельности. Видишь, процент не изменился тоже. У нас вот так и было, 28-35 обычно. Значит, 34% участвовали в коррупционной деятельности, 66% не участвовали в коррупционной деятельности. Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Приведите, Сергей, здравствуйте.
Да, приведите пример, прошу вас.
Я хочу сказать, что цены упали. Цены упали, взяток.
Упали,
да, прошу вас. Да, они существенно упали. Потому что я не далее, как полмесяца назад, коррумпировал двух добрых гаишников.
Так.
Пересечение двойной сплошной.
Так.
Ребенок на переднем сиденье без кресла.
Вот все вместе, да?
Все вместе.
Так, стоило 2000
рублей.
Сколько?
2000.
Но это из-за ребенка?
Нет, из-за пересечения сплошной двойной.
Нет, я имею в виду, что из-за ребенка они вас пожалели, и вы наверняка были...
Нет. Они пытались составить два протокола, но, видимо, вот как-то удалось про них забыть.
Можно я скажу? Вы застали их в крайней нужде и, в сущности, надругались над полицейскими, использовав крайнюю нужду этих добрых людей.
Скорее всего, да, Сергей, каюсь. Я в следующий раз, я иногда проезжаю мимо этого поста, думаю, что надо все-таки им завести бутылочку портвейна еще.
Конечно. А вот они просят у вас 2000, а вы скажете, братцы, не так. Ну, тут нужно быть джентльменом. Надо сказать, братцы, не так. Это стоит еще десяточку. И все, дайте хотя бы 12.
Ну да, но я не столько много денег имел с собой.
Сергей, спасибо, да.
Кстати, я прошу прощения, по поводу молильной комнаты, можно?
Нет, у меня уже осталось 12 секунд.
Из женской консультации вас выгонят.
Не выгонят, почему? Почему? Я же хочу молиться.
Мужчин туда не пускают.
Молиться можно везде. Молиться
можно и нужно везде.
Вот в том-то и дело, и в женской консультации тоже. Значит, к сожалению, мне очень жаль, обзор транспорта у нас сгорел совершенно. Поэтому 10 часов, мы переходим к новостям.
Ёжа пастушок,
Пойграем, 10 часов 5 минут, пятница, 4 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
Гайцы берут налом, а судебные приставы без налом делают заключение Николай. Еще, секундочку. МКАД наружный, от Осташки тащусь на Ленинградку, все печально, рассказывает 58-й, держитесь, 58-й. Гайцы, которые стоят на автобусной полосе и ловят, берут по 500 рублей всего-навсего, хотя штраф 3000. Значит, они берут 1/6, и это очень похвально, говорит 18-й. Ну, действительно похвально. Ну, ведь действительно. Да. Товарищ решил не давать взяток, а добиваться посадок. Так-то, так, за возбуждение надо милиция. Ну, хорошо. Гонят. Пересечение двойной сплошной, 1500 штраф минимум. Что это? Соответственно, нет, двойная сплошная, если ты заворачиваешь во двор, или, вообще говоря, не обгоняешь, а просто разворачиваешься, это 1500. Действительно, там не о чем говорить. Это же ерунда. Я исполняю здесь у нас на Октябрьском поле время от времени, когда пробка. Как-то так, я сразу раз во дворы, и все. И никогда никто, ничего, нормально все. Ну, правда, я езжу с другой стороны. Я с другой стороны всегда езжу, ведь без 15:06 где-то. В 6 утра. И надо сказать, что нет, нема дурных, чтобы меня там ловить. Хорошо. Товарищ решил не давать. Так, хорошо. Тройная сплошная. Хорошая шутка Тому. Спасибо большое Тому. Тому пошутил насчет нала. Это очень смешно. 67-60. Я знаю, вы не могли удержаться просто. 67-58 – это рубль к доллару. И 75-22 – это евро к рублю. 75-24 сейчас. 67-60 в эту секунду. Давайте посмотрим, что у нас с нефтюшкой. Значит, вы понимаете, что рубль упал. Подупал. А нефтюшка не особенно, она 50. 50.00 сейчас. Значит, рубль падает теперь уже не только из-за нефтюшки. Рубль падает теперь уже и от горечи какой-то. Ты понимаешь, что я... Я вчера видел, там, 52, да?
Так а что, будет 92, которые вот у нас получились по этому,
да будет, по этой взятке? Конечно будет. Будет все.
То есть чиновники все. Дальновидные.
Да. Значит, смотрите, я сейчас, прямо сейчас переписываюсь с Алексеем Венедиктовым, кстати, это очень забавно. Я ему задал, а он сейчас будет встречаться с Павлом Дуровым. Ну, простите, да, потому что он мне пишет. Еду в аэропорт, встреча с Павлом Дуровым сегодня.
ВКонтакте. А? Который ВКонтакте.
Который был ВКонтакте, он же уехал, ну, да. Я ему пишу, Венедиктову, спроси его от имени пользователя, какие возможности у ГБ и у бизнес-разведок взломать чатик. И когда будет звонилка? Венедиктов мне отвечает вот только что. По первому вопросу, по его мнению, пока ни ФСБ, ни ФБР этого сделать не смогли, читать чат. Ну, во всяком случае, секрет. И они совершенствуют защиту ежемесячно. А про звонилку спрошу, потому что звонилка нужна. Для того, чтобы Telegram был абсолютно недосягаем, нужно, чтобы звонилка была как у Фейсбука, не хуже. Вот нужна звонилка, как у Фейсбука, не хуже. Сейчас, когда будет реклама, я ему напишу, Венедиктову, что...
Лучше бы вы его спросили, слушает ли ВКонтакте ФСБ. Пусть он нам расскажет, он же теперь далеко.
Конечно, конечно. Нет, я просто пишу, звонилка нужна не хуже ФБ, не хуже Фейсбука. Правильно? Чем у ФБ? Чем у ФБ? Запятую не написал, потому что я пишу из эфира. Все. Пусть Дуров думает, как это сделать. Давайте поговорим о чем-нибудь таком нежном, например, не о русском, например, о беженцах. Я вчера участвовал на Первом канале, и я понял, что русских это дико заботит. Беженцы, которые нахлынули в Европу, и того их где-то там 15 тысяч человек я видел по квотам. Ну, потому что, извини, 3 тысячи возьмет Германия с чем-то, 2 с чем-то Франция из них. Значит, 2 с чем-то еще кто-то, Италия, не помню. Значит, итого, насколько я понял, 15 тысяч человек, сыр-бор разгорелся. Бегут ближневосточные люди от войны, это понятно, от бомбежек, сирийцы там все. И бегут ливанцы. Это обычная для них тема, да? Бежит Северная Африка, арабы. Это тоже обычная для них тема, только стало больше намного. Потому что диктаторов не стало, и они свободно пошли к счастливой жизни. Что раньше диктаторы им не разрешали. А сейчас свобода, и можно валить в Европу, правильно? Значит, дальше. И бежит Черная Африка. Бежит Черная Африка. Всегда спокойно, потоком. Всегда это было, это 40 лет уже, это бегство продолжается. Ничего нового. Я, честно говоря, понимаю, просто раз масштаб стал серьезный, да?
Просто вчера... еще бегут как-то ожесточенно, прям вплавь готовы.
Вплавь, все. Ну, это сирийцы. Значит, и вчера также в Эстонии подожгли лагерь беженцев. Скажите мне, мне нужен звонок из Европы. Кто-нибудь позвоните из Европы и скажите, насколько это серьезно? Может быть, мы придаем этому значение какое-то повышенное. Алло, здрасте, откуда вы звоните? Алло?
Из Германии.
Из Германии. Откуда вы из Германии?
Из Гамбурга.
Из Гамбурга. Скажите, пожалуйста, насколько серьезна эта проблема, насколько мы придаем ей повышенное значение, оправданно или напрасно?
Вы знаете, проблема действительно серьезная, абсолютно.
Да.
По крайней мере, для Германии.
Да.
Я здесь живу 20 лет.
Да.
Периодически бываю и в Москве, и в Питере. Но вот что касается Германии, мне кажется, власти местные сами не придают должного значения проблемой, которую они себе устроили.
Да.
Потому что, на мой взгляд, они увлеклись решением проблем с Украиной, решением проблем с Грецией, и абсолютно не видят, что у них творится под носом.
Да.
Потому что, если 20 лет назад я приехал, здесь не было видно никаких выходцев из стран, которые вы указали,
да,
то теперь это каждый второй или третий.
То есть настолько их много физически, вы видите физическое присутствие, вы выходите из дому и видите, да?
То есть абсолютно.
Пересадку делал в Мюнхене, да? Я видел там две-три шахидочки, сидели две-три шахидочки. И так нормальненько все, и с ними были их мужчины в шортиках. Нельзя сказать, что они производили фурор. Немцы по-прежнему кричали «картофелен салат». Картофелен салат. То есть никто не кричал «шахиды, шахиды, полиция». Никто не кричал, все нормально. Все привыкли.
Не, ну, вы знаете, здесь привыкли к туркам. Да, они уже абсолютно как бы местное свои население.
Да.
Хотя вот их президент, когда был, выступал здесь, он заявил, что они совершенно не должны ассимилироваться и сохранять национальные свои традиции.
Да.
Что я считаю абсолютно неправильно.
Ага.
Вот, но больше пугают, кстати, не турки, а вот именно вновь прибывающие, скажем, сирийцы.
У меня вопрос, Германия перемелет их потихонечку, перемелет все-таки, ну, там через 20 лет они все равно будут немцами и все. Или нет?
Турки не стали немцами.
Нет.
И вы знаете, еще какое странное наблюдение, не могу понять. Да. Вот многим задаю вопросы. Ага. Езжу на автомобиле по Гамбургу и обратил внимание, в Гамбурге очень много стало очень дорогих автомобилей.
Да.
Mercedes Brown с соответствующим звуком, по двое, по трое, очень коротко стриженных, вот да. таких вот выходцев,
так в том-то не и
знаю,
дело.
Из Турции.
Так в том-то и дело. Первый канал делал исследование. Первый канал делал исследование, там среди беженцев ребята по два высших образования. То есть бежит не беднота, а бежит средний класс, в том-то и дело. Это очень интересно.
Да.
Спасибо. То есть бежит средний класс. У них есть Мерседес, у них все есть. Уезжают люди. Нет, беднота там, сказать, гниет под бомбами. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Я из Израиля, но у нас беженцы тоже были из Судана, самого ВИЛ. И сейчас из Сирии тоже прут через Голландские высоты.
Там. Да, да.
То есть здесь проблема невероятная сейчас, по крайней мере, что их 800, около 60 тысяч, это как бы немного. Нет,
я ошибся с цифрой, но... позвольте мне сразу исправиться, мне Томо, да. Томо тоже написал, не 15 тысяч. 15 тысяч это сейчас последняя квота, которую поделили деньги в Евросовете. Валентина Гаврилова пишет мне сейчас тоже из Германии, она путешествовала летом в Италии, а сейчас пишет, наверное, из Германии, что да, там 400-800 тысяч, вот какие цифры, 400-800 тысяч. Это серьезно.
Да, смотрите, у нас просто маленькая страна, и они все кучкуются в одном месте. То есть, допустим, Тель-Авив около 300 с чем-то тысяч вообще населения Тель-Авива.
Да.
И в нем около 40 тысяч только вот этих товарищей, причем они селятся в южных районах.
Ага,
в Яффе. То есть там просто им как бы, они нелегалы, но им дают разрешение на работу.
Давайте так,
все равно всем не хватает, и растет преступность, и люди, в общем, бесятся.
Давайте так. Мир пришел в движение, юг пришел в движение, и они придут в благополучные места. Все, надо просто привыкнуть к этой мысли, и все. Точка. Но это будет так. Так будет. Мы можем не хотеть, но так будет.
Ну что поделаешь.
Вы же не поставите пулеметчиков расстреливать их, правильно?
Нет, смотрите, пулеметчики расстреливали, по крайней мере, когда суданцы лезли через египетскую границу, там египтянам-пограничникам платили за расстрелянных, платили.
Вот так,
то есть
платили.
Все ломились через наши заборы, через саму границу.
А израильтяне платили арабам, чтобы те их расстреливали. Это правильный способ, мне кажется, такой до известной степени. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Доброе утро, Сергей, это Гурген.
Гурген, да, скажите, пожалуйста, насколько серьезная проблема?
По иронии судьбы, я буквально сегодня в 7 утра из города Ираклион, остров Крит, и там спокойно, запредельно, то есть так, как там было всегда, и ничто не выдает вот эту проблему. Но видите ли, например, Германия все та же. В Германии есть удивительная пословица новая. «Эх, тебе Берлине ин ту каймус хергестель зайн», что значит «настоящий берлинец», а также называется «пирожок берлинец треугольный», должен быть сделан в Турции.
Вот уже так.
Вот до такой степени, видите ли, турки это очень своеобразные люберцы около каждого города. Ага. Я не хочу оскорблять люберцев.
Нет, наоборот, мы возвеличиваем люберцы.
Весьма. Да. Возвеличивают люберцы сами себя, я имею в виду в германском варианте, потому что тюркское население, видите ли, уже постепенно, по крайней мере, имена меняются очень существенно. Уже есть нормальное имя Ахмадсон, в Исландии есть Синбадсдоттир, уже 4 женщины.
Гурген, можно ли вопрос? Но скажите, пожалуйста, ведь Европа это место, которое в течение там, последних каких-нибудь 30 тысяч лет было плавильным котлом. Приходили разные люди, приходили иранцы, как вы хорошо знаете, иранцы, они оказались индоевропейцами впоследствии.
Конечно.
Значит, и так далее. И Европа каким-то образом перемалывала. Вы говорите о новых волнах эмиграции так, как если бы вы полагали, что они вообще никогда не будут перемолоты.
Видите ли, вот здесь уже вопрос, кто кого. Потому что пассионарность явно на стороне господ из Ближнего Востока. Это совершенно точно. Они лучше плодятся. Вы меня простите за такой гастрономический подход.
Да, ветеринарский. Да,
ветеринарские, совершенно верно. Они лучше приспосабливаются, потому что быстрее учат иностранный для них немецкий язык.
Да.
И так или иначе, они мобильнее, подвижнее, да и просто моложе все стареющего
европейского. Может быть, следующее слово, которое через запятую надо поставить, они лучше?
Они в чем-то лучше. Они значительно куда как более компетентны. Они менее квалифицированы,
да.
Но они куда как более компетентны во многом.
Да.
То есть, например, да и также еще очень простая вещь. Они не гнушаются никакой работы. Обратите внимание, для них норма самоуважения
да.
не теряется никак от того, что они работают вечером в кинотеатрах с фонариком.
Да,
это
да,
совершенно да, нормально. Для них главное... быть...
А разве здесь у нас не такая же проблема?
А, видите ли, проблема абсолютно та же,
да?
До смешного. Единственное, что здесь она более или менее органична, потому что имеет иллюзию традиции. Да. Видите ли, Советский Союз распался,
ну да.
И куда ехать, так сказать, бывшим, да. Как не в доминион.
Ну, конечно, конечно. Но у меня есть прикладной вопрос. Вот прикладной. Мне нужен там человек, которого будет очень мало работы всякой. То есть работа нужна всякая, чтобы он делал всякую работу, да? Например, в какой-то момент он должен выкопать канаву, а в какой-то представлять мои интересы в банке, провести платежи, которые я не провожу через интернет. Да? Значит, вот мне кажется, это внутренне противоречивая история, там, копать лопатой и одновременно ездить в банк.
Ну, одновременно достаточно сложно.
Сложно. Но для того, чтобы ездить в банк, получается, я должен нанять русского, который точно никогда не унизится до лопаты. А для того, чтобы копать лопаты, я должен нанять среднеазиата, правильно?
Значит, видимо, да, то есть нужны и те, и другие, но извините, разговоры с серией «Мамы разные».
Но это две зарплаты. Это две зарплаты, и русскому надо 60, а среднеазиату 40, того я выпал на соточку. Значит, я таким образом исхожу из того, что лучше взять иммигранта, а не русского. Взять иммигранта, который толковый, который у себя получил там образование в Средней Азии, и который будет в банке справиться более-менее. Справится?
Он справится в банке, Сергей, но они куда как более...
И спокойно справится с лопатой.
Отлично. Они куда как более подкованы в специальных дисциплинах, видите ли.
Да.
Заканчивающие Исламский университет люди прекрасно знают Коран. Они высоко духовны в своей системе отсчета. И у них очень своеобразное образование, я бы сказал.
Да.
Оно далеко не всегда соответствует европейским критериям знания проблемы.
Павел из Люберец пишет: Гурген объявлен персона нон грата в Люберцах. Мы не дадим ему визу на въезд. И даже транзитную, если вам понадобится поехать куда-нибудь в Волгоград.
Значит, сразу дипломатический паспорт.
Спасибо. Значит, я просто... Они лучше. Ну, подождите, мы сейчас выяснили, что они лучше. Но только что мы выяснили, что они лучше с Гургеном. Смотрите, они молодые. Они не обременены, во всяком случае, они не обременяют государство семьями. Пока, в этом первом поколении, да? Они прекрасно... берутся за любую работу, жадно берутся за любую работу. Они ловкие, они образованные, они часто, они очень мобильные. Они просто, ну, давайте запятая, лучше, они лучше. Они лучше? Ну, вот в этом вопрос. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, Сергей,
да,
здравствуйте. Михаил, маленькая ремарочка, украинский блогер. Анекдот рассказал о том, что, ну, если бы Украина вошла бы в ЕС, там бы квота это состоялась бы на них тоже, говорит,
да.
Майдан номер 333, встречается в вышиванках, только один абсолютно чернокожий, второй, ну, как белый. Белый подходит, чернокожий, спрашивает: ты кто? Говорит: я козак.
Козак.
А я кто? А ты... Может, жидок, а может, и москаль.
Может, и москаль. Может, и москаль. Спасибо большое. Значит, на самом деле, это иммиграция, этот наплыв, которому так сочувствуют, Европе в этот момент сочувствуют, страшно, ожесточенно сочувствуют московские средства массовой информации, в частности, например, телевидение и так далее. Европе сочувствуют. Я думаю, что надо аплодировать в связи с наплывом иммигрантов из Ближнего Востока, из Африки. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Ну, все, трагедия в чем? Что это бегут не мусульмане,
а кто же?
А это североафриканские берберы.
Ну, а почему трагедия? А чем же?
Их называют. Это иудеи.
Не-не-не-не-не.
Поэтому это очень опасно для Европы. Я думал, что потом это может...
А в какой момент они стали...
И нам очень сильно.
В какой момент берберы...
А
все-таки остановитесь. В какой момент берберы, с вашей точки зрения, стали иудеями?
Они в 4 веке приняли иудаизм.
Все. Ваше открытие немедленно. Сейчас, не теряя времени, сейчас 10:22. Еще до половины 11, пожалуйста, отправьте какой-нибудь научный журнал. Потому что вы обязательно должны поделиться этим открытием со всеми. Берберы, туареги, вот эти, которые красят синей краской женщины, вымазанные в синюю краску какую-то специальную. Знаешь, очень красивые черные женщины с синими полосами такие, туареги. Они, оказывается, евреи, Олег открыл. Это удивительно, и надо делиться с человечеством. Да, здравствуйте.
Юрий Николаевич, Юрий, по конечно, поводу прошу, того, да, кто да. лучше.
Лучше,
а не найдется ли сейчас хоть один мигрант, который сможет, как моя мать, в течение 4 лет работать бесплатно?
Бесплатно, наверное, нет, потому что у них же там семьи, им надо мешок муки купить жене.
Ну, у моей матери тоже семья была. 4 младших братьев и сестер, которые на ее шее сидели 41-45 год.
А что же она отправляла? А, 41-45. А, ну, как-то ж кормилась, да? Был паек какой-то чуть-чуть, нет?
Ну, она в деревне была. Вы знаете, колхозники в то время работали бесплатно. Это причем правда. С 11 лет вместе со взрослыми.
Ну, приусадебный огородик. Чуть-чуть огородик же был, чуть-чуть капельку все-таки.
Ну, денег-то не было.
Денег не было. Это правда. Спасибо, Юрий Николаевич, это правда.
Натурпродуктом выдавали.
Я считаю, что... эмигранты, вот эта волна эмигрантов, которая захватывает север, может оказаться, во-первых, это неизбежно, с моей точки зрения. Значит, волна эмиграции неизбежна. Это касается и России тоже. Давайте проголосуем. Значит, волна эмиграции, иммиграции, то есть сюда приезда, иммиграции, абсолютно неизбежна и для Европы, и для России. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, неизбежно, абсолютно неизбежно. Я вчера говорил об этом в студии, сейчас говорю. Если начертить на полу черту, вот мы здесь трое, да, трое, звукорежиссер, Эльвира, я, значит, да. Вот смотрите, вот здесь черта, ребят, вот здесь черта. Значит, там каждому дают хорошую больницу, хорошее, ну, более в перспективе, хорошее жилье, хорошие условия и так далее, вот там, по ту сторону черты. А здесь война, бомбы, значит, вурдалаки, ужас какой-то, коррупция страшнее, чем там. Коррупция везде есть, но здесь страшнее.
И голод.
Теперь и голод, и голод. Значит, я спрашиваю вас, Эльвира, через сколько вы окажетесь по ту сторону черты? Ну, все равно. Эль, ну все, рано или поздно ты туда просочишься.
Да.
Слышишь? Это не имеет значения.
Я постараюсь, чтобы это было быстрее.
Ты постараешься, чтобы ты быстрее туда просочилась. Все, потому что здесь голод, бомбы, насилие, коррупция, ад. Значит, а там, ну, наверное, тоже не все совершенны, но как-то получше, Значит, мы точно понимаем, что мы окажемся через черту вот там. Ну, это ясно, ну, господи, ну, все понятно. По немецким каналам пропаганда выступает известные деятели культуры, что Германия не для немцев, как раньше, а мультикультурна. И эти немецкие лохи хавают и не против. Нет, говорит Вова, нет. Вот мне пишет Валентина Гаврилова сейчас из Германии в Фейсбуке. Она слушает нас тоже. Она говорит следующую вещь, что немцы в ярости. Хотя средства массовой информации этого не отражают. Немцы в ярости.
Но выхода все равно нет.
Иммиграция, въезд бедных, несчастных южан на север абсолютно неизбежен. 134-21-35, да. Нет, его можно остановить. 134-21-36. Его можно остановить. Он абсолютно неизбежен. Это просто надо спокойно воспринять как восход солнца. Там как-то регламентировать, но понятно, что это неизбежно. Я останавливаю это голосование 70-30. Да, абсолютно неизбежен, 70. Нет, его можно регулировать и ограничивать. 30. Теперь я вам ставлю вполне себе провокационный вопрос, который мы выработали с Гургеном во время разговора. Скажите, пожалуйста, приезжающие, молодые, дерзкие, умные, хорошие, трудолюбивые люди с юга на север лучше местных? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Местные лучше. Приезжие лучше. Лучше местных. Не пьют. Не пьют. Жену не бьют.
Ну, прям уж не пьют.
Ну, не пьют. Не
вот,
пьют.
Вот которые были у меня соседи, да. Таджики.
Да.
Причем очень такие верующие. То есть они там говорили, что они будут читать каждое утро намаз. Собирались там на Курбан-Байрам, да?
Да.
И все такое. И им и вот свинину, нет.
Соседняя квартира, что ли, какая-то?
Да, ну и они пили, и вполне себе хорошо, вечерочком выпьют там свой этот...
Ну как они, вот с топорами?
Нет, они тихие, они добрые, тихие. Я ничего Мазали не скажу.
Мазали и
да, ну просто вот говорят, что там по культуре не положено и все такое, неправда.
Ну,
то есть это уже наши люди,
наши люди.
В этом плане.
Скажите, пожалуйста, и вот эти приезжие, вот этот вопрос, я понимаю его провокационность. Эти приезжие, которые приезжают на север, в том числе в Россию и в Европу, они, в общем, лучше местных. Они трудолюбивые, молодые, энергичные, готовы землю жрать, готовы работать, любую работу. Они интереснее, они же более приспособлены к жизни. Да, 134-21-35. Нет, местные лучше, местные клевые, местные традиции, местные все в кокошниках ходят, ну да, в своих немецких кокошниках, в русских кокошниках, неважно, во всех кокошниках сразу они ходят, местные. Местные клевые, приезжие гады и хуже. Поберушки, они портят общество. Нет, они лучше 134-21-35, хуже 134-21-36. У меня сейчас 28, между прочим, на 72. 27 на 73 у меня сейчас голосование. Понятно? Вот подключайтесь, голосуйте. Что приезжие иммигранты лучше нас, и лучше европейцев, приезжие иммигранты, которые туда приезжают, лучше. А это просто новая кровь, свежая кровь, лучшая кровь. Потому что они энергичные, они не клёклые. Как европейцы. И как мы. Да, они лучше. 134-21-35. 134-21-36, они хуже. Значит, у меня сейчас 29 минут, я должен подвести итог этому голосованию. И вот вам итог голосования, пожалуйста. Я останавливаю. Ну, сейчас у меня просто какой-то прорыв. Так много людей звонят. 23-77. Давай, остановлю все-таки. И, ребят, извините, я останавливаю. Я понимаю, что вы хотите проголосовать, но результат вот какой. 23-77. 23%. Приезжающие лучше местных. Иммигранты лучше местных. Лучше. А 77. Нет, местные лучше. Ну, я 23% убедил. Я считаю, это огромное достижение. А? Приезжающие вообще готовы на все. Это свежая энергия.
Ну, мне кажется, если приезжающие готовы остаться.
Да.
То есть, если они планируют жить здесь, они будут строить все для этой страны.
А если они
планируют уехать обратно домой, они будут все выкачивать, все, что можно, и уезжать.
Как это выкачивать? Мы им лишнего же не заплатим. Что значит выкачивать? Я говорю, вот от сих до сих канава. Я же плачу за канаву, а не за выкачивание. Или прикачивание.
Да, ну, например, ты такой пришел в дом, и ты будешь делать не капитальный ремонт, а что-то быстрое там.
Вилку подставил под розетку, чтобы
она работала.
Вот от сих до сих канава. Я тебе плачу столько за кубометр. Причем тут какая мне разница, выкачивают или подкачивают? И меня абсолютно не интересует. Канава есть, молодец. До свидания, у тебя баблос, пошел, вон все.
Ну, это и в плане культуры.
10.30. А, в плане культуры другая тема. 10.30, новости.
Обзор прессы.
10.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Средний конкурс на бюджетные места по России вырос до 9 человек на место, пишет МКРУ. Особенно заметно конкурс вырос по направлениям подготовки иностранных языков, международные отношения, экономика и медицина. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Московского комсомольца». Стоимость коньяка и бренди вырастет ближе к концу года. Об этом пишет российская газета. Минимальная цена бутылки коньяка и бренди на прилавке может вырасти на 7-10% до 330-350 рублей, подсчитали эксперты. На данный момент Росалкогольрегулирование собирает предложение представителей отрасли по этому поводу. Подробнее об этом читайте в российской газете. «Коммерсант» выяснил, что в Госдуме готовятся поправки, обязывающие кандидатов в сенаторы публиковать свои декларации доходов еще на этапе выдвижения в Совет Федерации. Это материал в «Коммерсанте» и еще одна интересная статья в издании. Госзаказчики продолжают закупать импортную медтехнику. Ограничение на госзакупки импортной медтехники, действующее с февраля этого года, мало повлияло на практику ее приобретения госзаказчиками, так как появились различные способы обхода запрета. Например, аренда оборудования, отказ от статуса госзаказчика, заказчика, закупка через посредников. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Цена барреля может упасть до $25, пишет независимая газета. А нефтедобыча в ближайшие годы снизится на 4-7%. Подробнее об этом читайте в независимой газете. Ну и «Комсомольская правда» составила портрет наших граждан и уверяет, что они верят в президента, армию и внеземные цивилизации. Это следует из различных опросов, которые приводит «Комсомолка». Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 10.36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Я предлагаю пройти по этому опросу, вот который... Ну, это не опрос вообще. То есть это такая антинаучная, с точки зрения, я понимаю, с точки зрения любого социолога, это антинаучная вещь, которую сделала... Тем не менее, очень забавная, которую сделала «Комсомолка». Она взяла опросы в ЦИОМа, РАМИРа, ФОМа, Левада-центра, всех вместе, и проанализировала... Что антинаучно в сущности, но тем не менее, тенденция. Количество граждан России, жителей России, которые гордятся главой государства, за последние 12 лет выросло в 3 раза. Гордились президентом 12% в третьем году, а 34% в 2015 году гордятся президентом. Это все-таки почти три раза, да? 12-36
да.
было. Так вот, а интересно, а что делают все остальные? Я тут КГБ СССР хотел бы пробудить от спячки. А что делают все остальные? Например, сейчас 34% гордятся президентом. Минуточку.
Все остальные гордятся чем-то другим.
66% тогда что, восхищены президентом? Ну, потому что 34 гордятся, а 66 восхищены. Тогда это понятно. А если 34 гордятся, а остальные не гордятся, это неправильно. Это неправильно. Поводом для гордости также служат, оказывается, национальные традиции. Люди гордятся национальными традициями. Что это имеется в виду?
И активно их забывают.
Какие?
Ну, наверное, какие-нибудь масленицы, там,
нет,
святки.
Масленица, да. И вообще язычество.
Ну, неважно, это национальные традиции.
Ну, это так, я не понимаю. Дальше. За последние 12 лет рост с 11 до 25% гордящимися национальными традициями. Мы не понимаем, какими, правда, если честно. Дальше. Если достижение... Ну, в смысле, они есть, традиции наверняка есть, только я не понимаю, какими именно... Люди гордятся. А еще достижения в военной технике. Техника у нас хорошая. Спорте и космонавтике. Ну что, это правда. Это правда. Действительно у нас потрясающе. При этом скептиков стало все меньше и меньше стало. В третьем году нам нечем гордиться. Выбрали 25% опрошенных.
Так.
А в 15 году только 6% участников опроса, что нам нечем гордиться. Я хотел бы повторить
это. Пессимистов стало меньше.
Нам есть чем гордиться. И нам нечем гордиться.
Давай, жить стало давай, сложнее, зато пессимистов стало меньше.
Давай повторимся. Повторим вот этот опрос на аудитории. Давай. Ты записала давайте. 23 на 77. Спасибо большое. Давай запишем сейчас вот этот. Нам есть чем гордиться. 134, 21, 35. Нам нечем гордиться. 134, 21, 36. Очень просто. Нам есть чем гордиться. Ну, как нам, как нация, как единству некоторому. 134, 21, 35. Нам нечем гордиться, 134, 27, 36. Потому что вот по России, комсомолка пишет, значит, 6% нечем, а в третьем году 25% было, что нечем. Ничего себе, ребят, ну вы сейчас какую-то крамолу наголосуете мне. Все скроются, я же скажу, что голосовательная машина сломалась. Нам есть чем гордиться, ну есть же. Ну, подождите, ну есть
я
же.
Я вот все время читаю рубрику там «Наука», как вроде да. того, в российской газете.
Давай, взгордись.
И постоянно горжусь, постоянно то Томск, чем? То Омск, особенно
что
Сибирь.
Что с ними
но
случилось?
Они постоянно что-то придумывают. То какие-то аппараты для термоплазменных пучков, какие-то рекорды ставят.
Томск, наверное.
Да, ага, постоянно.
А Омск может придумать асфальт однажды, потому что там его нет.
Новосибирск там что-то придумывает.
В Омске нет асфальта, и надо придумать асфальт. Мне кажется, Омск, когда придумает асфальт, сразу жизнь наладится. Скажите, но у меня сейчас уже около 300 голосов, и результат, который вы даете, какой-то удручающий. Нам есть чем гордиться. 134, 27, 35. Нам нечем гордиться. 134, 27, 36. Ну, вы даете, а? Нам есть чем гордиться. Знаешь, сколько сейчас говорят?
Может быть, они вспоминают только современность и печалятся?
Сказать, чем гордятся?
Чем?
В смысле, сколько человек сейчас говорят, что... 35%.
Остальные не годятся.
Эй, ребят, потянитесь, а? Потянитесь, нормально. Ну что вы, 35% не годится. Вот 36. Спасибо большое. 36.
Так надо вспомнить, чем мы можем гордиться.
Да.
За последнее время.
Да все мы должны гордиться непрерывно, и все. 37%. Гордятся уже 37%. Ребят, потянитесь к голосованию. Нас давят, гнутся эти самые. Мы давим гнутся шведы. Мы должны начать давить. 39% гордятся уже. Вот, пожалуйста, я с 33 на 38-39 вытащил. Ну и надо быстро будет закруглить сейчас, пока те, которые нечем гордиться, не начали звонить. Давайте, нам есть чем гордиться. 134, 27, 35. Давайте, скажите, чем нам можно гордиться? Сейчас я приму звонок. Да, чем нам можно гордиться? Прошу вас.
День добрый, Георгий.
Да, Георгий.
Ну, можно, во-первых, гордиться сопричастностью к современности, это в первую очередь.
Так, раз. Сопричастностью. А можно гордиться сопричастностью к сопричастности?
Нет, я имею в виду, вообще что-то происходит, и мы как бы участники этого всего.
Ну, мы участники, в каком смысле? Участники, в каком смысле?
Там, участники нынешнего времени. Вообще.
Мы гордимся временем. Мы гордимся временем как таковым.
Да.
Это я согласен, потом, это хроношовинистически, правильно?
Да. Второе, патриотизм.
Мы гордимся патриотизмом как таковым? Вы знаете, вы уходите в абстракции, которые второго порядка. То есть, смотрите, люди гордятся Родиной, называются патриотами, а вы гордитесь патриотизмом как фактом. То есть вы уходите...
Да, приходится этим гордиться, потому что он недостаток есть у нас.
Есть недостаток. Человек гордится абстракциями, например, сопричастностью. гордится сопричастностью, а кто-то, ну, мне кажется, да, надо уходить на более высокий порядок гордости, гордится сопричастностью к сопричастности. Понимаешь, надо еще более высокая духовность получится, правда же?
Ну, это, наверное, великий талант.
Не знаю, Давайте я остановлю голосование. Все, слава богу, у меня исправилось все в голосовании. И сейчас у нас более полутысячи. Значит, смотрите, 42 на 58. У нас есть чем гордиться, 42%. Напоминаю, было 34, пока я вас кочергой не пошевелил. Было 34, фига себе. Сейчас 58. Дайте мне, чем можно гордиться еще? Чем можно гордиться? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте, чем можно гордиться?
Здрасте, я просто, во-первых, хотел сказать то, что гордость за культуру, гордость за религию,
Религия...
своего правителя и так далее, это все порождает войны, из-за этого все проблемы, а вы этим так умиляетесь, как будто бы в этом, собственно, какая-то вот радость.
Дайте мне поумиляться, сегодня пятница, я умиляюсь, у меня в холодильнике уже стоит шампанское.
Нужно быть прикладным радио, а не
прикладным,
я считаю.
Конечно. Давайте, подождите, стоп, прикладное радио, опишите, что я впервые принимаю...
Смотрите, прикладное радио, что это? Вы бы могли помимо каких-то обсуждений проводить какие-то социальные эксперименты, флешмобы, делать какие-то...
Ну, давайте флешмоб, у меня есть флешмоб.
Людей, все что угодно, прикладного можно очень много найти в наше
давайте
время.
Давайте найдем, пожалуйста, прикладное гордость. Вот давайте сейчас начнем гордиться интенсивно. Вы можете в качестве флешмоба? Начните
это все
гордиться.
Атовизм, вы сейчас обсуждаете какие-то вещи. У нас и так полстраны ходит тут, не пойми уже, что все смешалось цивилизованных людей с нецивилизованными и... То есть я не понимаю смысла вот этого обсуждения.
В отсутствие аппликативности меня впервые обвинили. Я горжусь этим. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. В несовременности отсутствие аппликативности. Как он сказал? Как это? Прилагательности чего? Не хотят переезжать... Дальше слушайте. Не хотят переезжать из России. Ну, просто я вам расскажу, что сделала комсомолка. Вполне себе антинаучно. Комсомолка проанализировала разные опросы, чтобы создать портрет нации. Очень интересно. Не хотят переезжать из России. 85%. Дальше. Узнают новости по телевидению. 88%. Ну, это вообще,
Молодцы.
Стыдно.
Ну что?
Стыдно. Узнают новости по телевидению. 88%.
Надо просто сравнивать с цифрами покрытия интернета.
Не готовы участвовать в массовых протестах. Ну, пожалуйста, 83%. Никогда не выезжали за границу. 79%. 79%.
А вот мало. Это страшно, правда.
Страшно. Считают США врагом нашей страны. 73%. Довольны своей работой, 73%. Уверены, что в стране хорошая ситуация, 60%. Не считают необходимым добиваться отмены санкций, 57%. Делают сбережения на случай потери работы, 25%.
И при этом сколько там? 70% довольны своей работой.
Довольны работой.
Но на всякий случай надо подготовиться.
Да, но 25% всего. Остальные не делают без сбережений вообще.
А, наверное, те, которые недовольны.
75% вообще не делают... Нет, 75% вообще не делают сбережений.
Так не из чего.
Ну, подожди. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей, предлагаю гордиться, вы говно.
Да, спасибо большое. Вот видите как, мы сейчас вас пометим, прекрасно. Давайте, пометим. Ага, спасибо. Спасибо. Так, давайте вот о чем подумаем. Что люди вообще всем довольны, но денег у них нет. Вот же в чем 25% только делают сбережения.
Так можете этим и гордиться. Это же дух народа.
Люди всем довольны. Но, в общем, довольно бедны. Нет ли здесь противоречия? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. То есть люди довольны и бедны одновременно?
Да.
Да? Почему? Объясните этот парадокс. Это парадокс вообще или нет, с вашей точки зрения?
Да нет, это не парадокс. Ведь каждый довольствуется разным.
Да.
Можно быть бедным, счастливым и довольным. И я думаю... Ну, половина бедных наверняка, люди совершенно довольны.
Для чего нужен материальный мир? Для того, чтобы, мне кажется, для того, чтобы чувствовать себя надежнее. То есть материальный мир обустроенный надежнее, чем не обустроенный, нет?
Ну, почему же? Много людей, которые имеют очень-очень много денег и совершенно не защищены ни от чего, и не обустроены, и самоубийством жизнь кончают, и умирают от болезней. Все относительно.
Я думаю, что нет. Вот давайте я вам дам абсолютно... Кстати,
Сергей,
дайте я вам дам абсолютно... Вот, да. Я вам готов дать абсолютные величины. Да-да. Абсолютные величины. Вот вы говорите об абсолютно, об относительности, а я вам даю абсолютные величины. Смотрите, мы вас ставим таким, как вас создала природа. Таким, как вас создала природа. Значит, так. И просто ставим посереть какого-то леса. Да? Значит, вы через короткое время испытаете потребность хотя бы в простынкой накрыться. Значит, материальный мир вам нужен абсолютно, а не относительно. Вот что я вам говорю. Он нужен вам абсолютно. Вам нужно укрыться. Потому что вы голый от природы. От природы-то вы голый. От природы-то вы голый. Нет, от природы-то вы голый. Значит, вам надо укрыться. Значит, дальше. Вы обнаруживаете, что идет дождь, идет снег. Значит, вам нужна какая-то хижина. Вам нужно жилище. Правильно? Значит, вот она абсолютная необходимость. Абсолютная необходимость. Дальше. Через какое-то время наступает зима. Вам нужно топить это ваше жилище. Да, точно. Абсолютно точно. Да. Ну да, потому что да. Значит, вам надо что-то сеять, потому что вы не можете рассчитывать на поимку кроликов, там, на поедание жуков, которых вы находите в лесу. Жуков, грибов и так далее. Значит, вам нужно поле пахать. Значит, я материальный мир. Подождите меня. Давайте остановим. Дайте мне сказать. Значит, материальный мир, при всех этих красивостях, материальный мир абсолютно необходим. Не относительно, а абсолютно. Понятно? Абсолютно. Встаньте голым в лесу, через 3 минуты я вам скажу, что вас будет раздражать. Комары. Через 3 минуты вы скажете, я не могу, здесь комары. Сейчас скажу, хорошо, нужна просторная ветровка, просторная рубашка, просторные брюки, брезентовые, холщовые и так далее. Все, укрылись. Да, хорошо, он говорит, на меня падают клопы и так далее, дайте мне на голову что-то. На голову шлем какую-то, значит, или кепку какую-то я ему дам на голову. Понятно, да? Ночью он скажет, мне холодно. Я хочу пить, я хочу того. Вы еще будете после этого мне говорить, что мир, материальный мир относителен? Да фиг там он относителен. Да вы до утра не доживете. Ну хорошо, через неделю вы точно умрете. Через неделю вы точно умрете без материального мира. Ребят, вы что,
есть какая-то такая восточная мудрость, что давай. У человека, у которого нет хлеба, есть одна проблема. Как достать хлеб? У человека, у которого есть хлеб, есть много проблем.
Есть много хлеба, нет. Я понимаю, когда у тебя есть миллиард долларов, ты думаешь, где достать второй, чтобы защитить первый. Это понятно. Вопрос не об этом. Но мы должны просто понимать, что мы предстаем в этих опросах беспечной нации. Мы беспечная нация, беспечная.
Мы просто живем тем, что у нас есть.
Которая живет минимализмом.
Да.
Живет минимализмом. И считают, что это клево, и главное в жизни, что они хотят, эти люди, живущие минимализмом, чтобы это малое не отняли. Вот и все. Чтобы не отняли то малое, что есть.
Ну, живут просто плохо, если они не будут плохо. Этому радоваться, все, то хорошо. Они жить не смогут дальше.
Они нет, дело не в радости. Что люди живут радостью, так у тебя радостью тогда будут топиться.
Люди живут не радостью,
дома топятся,
но это
радостью, машины.
Способ нет. Как-то не нет. Спиться, например.
Они живут в тревоге. Да. Не думай, пожалуйста, что люди живут в радости. Люди живут в тревоге, в предвкушении проблем. Значит, и на самом деле они живут в ощущении, что спасибо, что это не отняли. Вот это малое не отняли. Вот и все их ощущение.
Да, но я имею в виду, что это психологическая защита. Ну, а, так, да. Такая защита, ну, да. Чтобы жить дальше.
Ну да, это и есть защита, иначе надо спиться и умереть, и все.
Да.
Но это характеризует нацию в наступлении или нацию, осажденную нацию?
Осажденную.
Осажденную нацию. То есть это не нация атаки, это нация защиты, это нация самозащиты, это нация осажденная крепость, правда же?
Да, то есть это не вызывает в людях изменить условия.
Нет,
ни в коем случае
ничего не надо менять.
А желание как-то крепче сесть.
Конечно. Нет, когда ты крепко... крепче сесть. Когда ты крепко сидишь, ты думаешь, куда бы тебе встать и пойти. Но когда ты стоишь на одной ножке, притулившись, холодный, голодный, замерзший, нетрезвый, то ты, конечно, твое главное желание, чтобы тебя еще сильнее не толкнули. Да еще на краю крыши. И ты думаешь, господи, если меня сейчас хотя бы ветер дунет, я упаду. Хотя бы ветер дунет, я упаду. Вот в чем дело. Ты, естественно, не хочешь никаких изменений. Ты мечтаешь об изменениях. Ну вот, люди же сидят в других местах на стульях, там не получается ничего. Главное, чтобы не дунул ветер, потому что ты упадешь. В обрыв. Вот что ужасно.
Я вчера как раз смотрела фильм про Ирландию, периода вот их революции.
Да.
И там все, окни там какие-то
что
вот это? Эти вот...
Что это? Какой фильм?
Фильм назывался «Хорошие вибрации». Ну, в общем, человек, мужчина, вот гоним, он, то есть не хотел никак... партии примыкать. И он вот в этот период решил открыть музыкальный магазинчик, а потом стал помогать панкам. И то есть он не стал сидеть на своем месте крепко. И меня это удивляло весь фильм, как, пока я смотрела, я удивлялась ему. И подумала, что да, это на самом деле часть, наверное...
Слушай, еще читаю про ценности. Ценности. 94% считают главным в жизни создание хорошей семьи. 94%.
Ну, очень хорошая
интересно.
Цель.
Очень интересно. Правильно? Это очень интересно. Очень интересно. На самом деле, это интересно. И здесь есть... Цель, конечно, правильная, но она также говорит о том, что человек поодиночке не может протянуть. Понимаешь? Дальше. 90% стараются жить в согласии с совестью. О, это легче всего. Это легче всего. Совесть такая гибкая фигня. Я вам хочу сказать, поговорите с убийцами. Поговорите с убийцами. Вот у кого все полное согласие с совестью. Понимаешь? Абсолютное полное согласие с совестью. Поговорите с ворами. Полное согласие с совестью. Я вообще не понимаю, почему 90% всего. А смотри, что 10% циники. Жить в согласии с совестью не просто легко, а абсолютно легко 100%. Все все объясняют. Самые звери, садюги легче всего все объясняют. Они говорят, почему это правильно, почему это совестливо. Было бы иначе делать стыдно. Хорошо. 80% против однополых браков. 77% верят в Бога. Всего 77%. На самом деле, почему не 100? 56% верят в провидцев. Смотрите, здесь про Бога очень хорошо интересно. 77% верят в Бога. 56% верят в провидцев. То есть это пересекающееся множество. 38% верят во внеземные цивилизации. 10% выступают за сохранение брака любой ценой. Это вот по поводу ценности. Но то, что люди верят одновременно во внеземные цивилизации, которые здесь сейчас присутствуют, инопланетян, провидцев и Бога одновременно, это прекрасным образом характеризует, действительно характеризует эту высочайшую духовность. Ну, правда же? Ну, так ведь? Ну, очень смешно, очень смешно. Как вам нравится ваш парень? Вы себе понравились? 7373948. Вы себе понравились? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Алло.
Вы себе понравились? Ну, вот мы.
Вы знаете, мне понравились, да, но у меня такое ощущение, что этот опрос описывает нацию, которая готова к войне.
Понимаете,
вот это желание выживать в любых условиях, довольствоваться малым, рассчитывать на надежный тыл. И не знаю, то ли мы еще не отошли от войны, то ли готовимся уже к третьей.
А существует ли других? Вот понимаете, в чем дело? Дело в том, что когда ты находишься в России, ты думаешь, что это и есть единственная парадигма жизни, развития.
Ну, нас приучили думать, что мы должны выйти на линию фронта и там умереть.
А разве приучили? Знаете? Разве это не мы себя приучили? Разве это не мы?
Может быть, нам рассказали, чего мы хотим.
Нам рассказали, чего мы хотим, конечно. А мы всегда этого хотели. Это в этом наша история.
Ну, так, может быть, это и есть то, что описывает общим словом всю нацию.
Это описывает нацию как нацию, склонную к мобилизации.
Ну, и некому суициду, может быть, религиозному отчасти, понимаете?
Мученичеству.
Мученичеству, да? Ну, а что делать?
Да, интересно, спасибо. 7373948. Я подумаю над тем, что вы сказали. 7373948. Нация готова к минимализму и к выживанию.
Муцацати сам.
Да. Здрасте, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Сергей, ну вот интересно, вы сказали про нацию защиты и нацию атаки.
Да.
Так у нас нация защиты на протяжении всей истории, наверное, если взять, вот только в 30-е годы 20 века это была нация атаки.
А как же мы до Калифорнии дошли? Как же мы дошли до Калифорнии? Русский Форт Росс граничил с испанским Сан-Франциско.
Правильно, но это нация атаки скорее на природу, а не на другие народы. Это такая в своем роде защита от природы, защита от холодов, от каких-то природных факторов.
Ну, я здесь с вами соглашусь, когда действительно юга осваивались вольнолюбивыми людьми, которые просто бежали от рабства. То есть это бегство, это в сущности осваивание земель было таким бегством от рабства. Бегством от кошмара вот этой центральной России с ее рабством, с ее несвободой и так далее.
Но освоение Калифорнии, оно же бескровным проходило. То есть это русская, не сказать, что это нация атаки.
Да, русское освоение Калифорнии было бескровным, да. Да, это правда. Спасибо. На самом деле, да. Я просто думаю, что наша атака, она была огромной, она была цивилизационно гигантской. Мы дошли до Калифорнии, а значит, всю Сибирь, всю Аляску, и далее по побережью, и до Калифорнии русские поселения, в том числе Форт Росс, который до сих пор сохранился, это все-таки атака особого свойства, которое еще надо осмыслить. Ну, не была атака в густонаселенные какие-то места. Это все-таки было освоение природы, в сущности, пустой природы.
Может быть, туда шли, надеялись, что там будет лучше, а там холодно.
Добежали просто. Да просто бежали.
И потом думали, что когда-нибудь дойдут до чего-то, потом думают, ну, уже хоть до конца дойти. Интересно даже.
Просто бежали. Бежали от Москвы, в сущности. Разбежались на 17 миллионов квадратных километров. Бежали от Москвы и разбежались на 17 миллионов квадратных
километров.
Это
ж как Москва так разгон дала.
Достала, да-да-да. Ну, бежали за Рязань сначала, бежали за Тулу, туда бежали. И бежали, и бежали. Всю русскую историю люди бегут. Они бежали, освоили Дон, они бежали, освоили Ставрополье, они бежали, освоили Сибирь, понимаешь, там, они все время бежали от несправедливости, от притеснения, от рабства.
А тех, кто не бежал, ссылали?
Тех, кто не бежал, ссылали потихонечку, да? 10:58, движемся дальше.
Подъем! Движение.
И в результате хорошие люди. Ты понимаешь, вот в чем дело? Все равно главная характеристика России заключается в том, что она населена прекрасными, хорошими людьми. Вот это же главное, а?
Да, не знаю. Замечательно.
Перед Енисейской сильно стоит проспект Мира. Большие затруднения. Плохо едет Ленинградка. Как обычно, там до Войковской, после Войковской 7 км в час тошнит. Волоколамка 7 км в час после Свободы. Довольно долго, почти до Сокола. Вот. Рублевка перед Минкой 10 км в час. Минка перед Рублевкой 3 км в час. Теперь уж так повелось. Но пробка меньше, чем вчера. Вчера была гигантская. На шоссе энтузиастов 3 км в час. На Нижегородке скорость... значит, ну, в пробке, в обычной, да? На Нижегородке скорость мне не показывает упрямый Яндекс. А... В текстильщиках тоже пробку мне не показывают, прямо Яндекс. Скажите, где едете, что видите? Еще по югу, где-то такое с 5 до 7 по циферблату, нет, с 5 до 6 по циферблату, стоит внешка, МКАД, а с 6 до 7 по циферблату внутренний, там, где Бутово и до Ясенева, и дальше почти до профсоюзки стоит внутренний МКАД. Договорились? 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, на Минке перевернулся самосвал в районе Баковки.
Спасибо большое за предупреждение.
Пробка большая до Лесного городка.
Спасибо. Но в районе Баковки перевернулся самосвал. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 4 сентября.
Подъем!